120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1:05 и небольшие вот копеечки набегают просто на глазах, можно сказать. С удовольствием вас всех приветствуем. У нас сегодня практически, как всегда, за звукорежиссерским пультом дядя Коля Котов. У микрофонов Михаил Кузищев, он же дядя Миша.
А также Владимир Ильинский, он же дядя Володя.
Сейчас мы так подправим громкость в ушах. Вот, кажется, стало лучше. Ну и у нас специально обученный, натренированный, заготовленный человек на первые два часа. Тоже дядя Миша, Михаил Макеенко. Он бывал как-то у хранителей в гостях. Вот, а у нас в нашей программе он впервые.
Рад видеть. Да, доброй ночи, наверное, тогда.
Да, именно. Значит, остается напомнить номер, на который мы ждем от вас смс-сообщение, +7 985 и далее 970-45-45. Если есть возможность через интернет что-то нам писать и присылать, мы тоже будем читать, всегда с удовольствием реагируем. Но на какие-то отвлеченные вопросы будем, естественно, в третьем и в четвертом часах говорить, когда у нас будет беспредел. А первые два часа у нас удивительнейшим образом обозначены как 30 лет новой волне британского хэви-метала. И это, в общем, чисто техническая ошибка, на которую никто почему-то не обратил внимания.
Подсознательные немножко. Мне кажется, что дяди некоторые в том возрасте, когда заходит речь о датах, стараются как-то приуменьшить уже, чуть-чуть приукрасить. Вот, видимо, здесь подсознательно годы, конечно, годы, тоже омолодили немножко и британскую волну.
Или можно сказать, что 30 лет со дня смерти новой волны британского хэви-метала.
Ну, насчет смерти, кстати, вот наш гость, да, Миша, тут должен
рассказать. Тут вопрос такой проблематичный. Ну, на мой взгляд, врачи, которые более пессимистичный взгляд на мир имеют, они, наверное, констатировали ее немножко раньше, именно как целой волны смерть. Наверное, год 82-й, значит, где-то все-таки...
Во как немного-то на самом деле получилось.
Да, это была такая короткая, но яркая вспышка, которая после себя оставила, конечно, множество весьма любопытных вещей, но вот с точки зрения вот протяженности этого периода, на самом деле период был чрезвычайно насыщенный, но короткий. Вот, но, по сути, после него...
Ну, мы сейчас его и вспомним. Это замечательное было время. Я сам увлекся вот на тот момент вот этого рода музыкой. Первые приветствия у нас пришли от Андрея, от Рокси из Брянска, от Ивана Шелеста. Он пишет прям трогательно. «Привет, любимая передача», пишет он.
Ну что, давайте мы начнем с музыки, а потом выясним все-таки, что это за новая волна такая.
Давайте. И надо представить, я так понимаю, да? И это песенка, которая называется «Heavy Metal Mania». Я думаю, название такое от группы «Холокост». Вот. И название группы, и название песенки очень показательны для разогрева. Inside the power cage I can feel the music of my age. First degree. It's telling me that I'm not free. I've got heavy metal music in my blood.
качественно, мне кажется.
Ну, вообще довольно сдержанно, я бы сказал, вот для жанра, по моим смутным представлениям.
Мне кажется, что именно вот настолько, насколько это вот, ну, в рамках разумного, мне кажется. Сейчас поговорим об этом. Значит, еще к нам подключились Диггер из Питера, Аня, Игорь, он так человек подписывается, Дима Зеленчук из Саратова. И вот, значит, я, честно говоря, рад, что вот у нас, как нам разделить, вот ты дядя Миша, а как он, дядя Миша второй, как мы его будем называть?
Давайте просто Миша.
Тогда. Миша, давай, да. Хорошо. Что вот мы с Мишей сходимся, судя по всему, вот в оценке вот металлической музыки, потому что я тоже как-то ей был период, ну, постоянные слушатели знают, 100 раз уже говорил, как-то, в общем, диско, с одной стороны, существовала новая волна, вот в виде новой волны, как-то, что меня не устраивало. Многие старые группы, которые вот сейчас с начала 70-х играли, они как-то явно выдохлись. Какой-то сам повтор был бесконечный. И вот на этом фоне мне показалось, что вот хэви-метал, вот этот, в том виде, в котором он зарождался, что это вот очень все энергично, и на фоне какой-то вот такой бесстрастной, безжизненной музыки это вот как-то захватывало. Но потом постепенно, где-то буквально вот 2-3-4, может быть, максимум года, и я понял, что это все идет путь в никуда, потому что все это привело к каким-то абсурдным вещам. То есть, например, какой-нибудь там, тогда называл speed metal, да, сейчас, по-моему, это трэш называется.
Нет, это разные вещи.
Разные,
да, есть, да. И то сохранилось, да.
Ну, то есть, вот когда люди начинают как бы создавать сами себе какие-то жесткие рамки и их придерживать, и все, что они делают, должно обязательно вписываться в эти жесткие рамки, то о какой вообще как бы музыке, ну, можно говорить?
Тут вопрос достаточно спорный, потому что если тот же speed metal, может быть, и устанавливал себе рамки, то, например, тот же самый трэш после, опять же, там, буквально 3-4 лет он становился все более и более эклектичным. И были...
Что значит ученый человек?
Да, и там очень быстро начали туда интегрироваться из самой разной музыки элементы, в особенности в Америке. Она очень демократичная была. Там даже были песни с духовыми, были песни с хип-хоп-сэмплами. И никто от этого не открещивался. И к концу 90-х годов экспериментов было достаточно много. То есть были альбомы, на которых были, так скажем, классические, да, там по стандарту сделанные композиции, но пара песенок за пределами вполне могли быть.
Вообще вот очень интересны эти трансформации жанров. В этой связи как раз интересно подойти к тому, откуда же получилась новая волна британского хэви-метала. Она вот из чего-то произросла каким-то образом тоже.
Да, вы знаете, в принципе, понятие достаточно широкое. И надо сказать, что, ну, я не согласен с тем, что прям был такой какой-то серьезный кризис. Вообще, например, если взять 80-й год, вышло, ну, на мой вкус, много неплохих альбомов у уже признанных артистов к этому времени, там... Начиная от Black Sabbath, нового первого альбома сольного Ози, неплохого. А на мой вкус, очень хорошая пластинка Michael Schenker Group. Ну, то есть, это такие устоявшиеся артисты, которые тогда, многие тогда дебютировали. Заметьте, что все не американские. Вот как раз проблема была с тяжелой музыкой больше в Америке в этой ситуации. Но это был тот случай, когда это были альбомы, выпущенные мейджорами, ну, достаточно крупными студиями, и чаще всего, кстати, в Америке, то есть европейские артисты, в основном британские, которые выпускались в Америке. А вот в самой Британии, ну, во-первых, в неплохой форме к этому времени находились уже две достаточно известные группы, но, опять же, работающие уже с крупными лейблами, это Motorhead и, безусловно, Judas Priest. Вот. Но если мы вернемся к этому периоду, то что было важно и интересно, как бы вот в чем смысл был этой волны, на мой взгляд, это явление как музыкальное, так и, так скажем, в какой-то степени социальное.
Это интересно.
Потому что большинство групп, они представляли относительно депрессивные регионы. Ну, Англия вообще в этот период, ну, если
кризис
кто-то
был.
Помнит, да, находилась в серьезном кризисе.
Панки там
вот 79-й год, да, это приход Тэтчер и жестокая борьба с шахтерами, тяжелое положение промышленности. И вот как раз ребята, которые играли эту музыку, они взяли за основу такой подход, который был изначально панками заложен. То есть играть могут все. Играть можно везде абсолютно. То есть это музыка, которая изначально, это музыка пабов, клубов, абсолютно небольших площадок. И самое главное, не обязательно стремиться сразу в мейнстрим. То есть чего не было со многими предыдущими группами, ребята готовы были сами выпускаться. Интересно. Сами записываться за копейки. И первые синглы, кстати, которые выходили, это все практически на свои деньги, записанные чаще всего на своих лейблах. Самовыпуск распространялись через те же самые пабы, клубы, на концертах продавались в новом пластинке. И на первом этапе они даже не попадали в, так скажем, в большие сети торговые.
Очень интересно. Вообще абсолютно панковская практика.
Да, это то, что пришлось. Да. Немножко и панк повлиял и в плане вот культуры такой, да. Просто это те люди, которые не хотели играть панк, которые хотели играть немножко другую музыку в этом времени. Это первый момент. А второй момент, ну, я думаю, что, может быть, чуть-чуть позже можно прям, конечно, на музыку тоже повлиял. То есть в сравнении с хард-роком такие наиболее показательные композиции, они немножко более упрощенные, да, структура упрощенная, и идет такой значительный отход уже все-таки от блюзовой структуры.
Но вот я думаю, блюз, кстати, мы вытравили полностью, там должен был,
да,
по идее.
Но я, вот мы об этом поговорим, я думаю, может быть, чуть-чуть позже, может быть, сейчас мы вот включим песенку, тоже очень показательную. Один из первых синглов, который был записан, это группа Sledgehammer, которая ничего особенного практически там, кроме этого, не записала. Вот. Но вот этот вот, на мой взгляд, тоже очень показательный. Песня достаточно простая и энергичная. Вот простота и энергичность – это вот на первом этапе достаточно, на мой взгляд, хорошая характеристика, которая, кстати, и панку тоже подходит, но это все-таки не панк. Это вот то, что можно назвать хэви-металом на раннем этапе. Это 79-й год, один из первых синглов как раз группы Sledgehammer. We'll be right back.
Очень интересно, прости, пожалуйста, Николай, что слушали эти ребята, вот эти первопроходцы. Вот, вот эти, мне кажется, определенно слушали Саббат, что-нибудь в духе Children of the Grave.
Я думаю, что слушали неизбежно и обязательно. И тут два влияния. Вот мы заговорили, да, о влиянии блюза. Все-таки, если брать такой вот классический хард-роковый команды, ну, по крайней мере, британский изначально, да, то там, безусловно, блюзовое влияние было чрезвычайно сильно. И даже там, я не знаю, если брать Deep Purple, то обязательно там могло, должно быть что-нибудь вообще там. Обязательно песня какая-нибудь на альбоме или две должно быть вообще чисто блюзовые.
Ну да, да? Они же многие росли на этих пластинках блюзовых. Когда они росли, были еще...
Безусловно, и достаточно сложно было уйти, так скажем, от стандарта. Вот с этой точки зрения, если отсчитывать назад, да, то что такое вот как бы heavy metal именно... Опять же, давайте так, сейчас вот постараюсь сформулировать. Если брать вот эту новую волну британского хэви-метал, то там, если рассматривать ее, можно выделить... То есть ее можно рассматривать в двух направлениях. Первое – это в целом вот огромное количество артистов, которые играли то, что тогда можно было называть тяжелой музыкой. Но внутри... могло быть огромное разнообразие. Вот кто-то, вот как следующая группа, которую мы поставим чуть-чуть попозже, да, вот мог такой больше тяжелый блюз играть.
Интересно.
Достаточно классический. Кто-то мог играть очень и очень неплохую музыку, такую, которая позднее получит название, там, я не знаю, Аор, да, там, или там... или глэм, например, там группа Girl, да, или там Praying Mantis и достаточно известная команда, мы, может быть, ее тоже вспомним. То есть разнообразие могло быть достаточно большим. И не обязательно все придерживались какого-то четкого канона. Хотя один любопытный момент, что все обязательно должны, даже если вы играете там такую глэмовую музыку, как Girl, например, вы все равно должны записать хотя бы одну достаточно быструю, энергичную композицию, которая чаще всего становилась визитной карточкой.
Боевик нужен.
Боевик такой классический, с него чаще всего мог начинаться. Если удавалось выпустить альбом, то с него мог начинаться альбом. Как-то у той же самой Girl, это Hollywood Tease, которую потом участники этой группы, переходя в различные коллективы, носили с собой.
С собой тащили, да.
Да, вот это один момент. А второй момент, безусловно, это целый ряд команд, которые задавали стандарт именно того, что может называться уже непосредственно heavy metal. И то, что потом, вот о чем говорил дядя Володя, то, что потом превращалось уже в как бы новые жанры, достаточно тяжелые, и непосредственно формировало музыку 80-х годов. Вот тяжелую музыку 80-х годов, более тяжелую и более часто, так скажем, экстремальную, чем то, что происходило в музыке непосредственно в период британской волны. Вот, поэтому я предлагаю для разнообразия сейчас послушать. Да.
Сейчас, прости, пожалуйста, просто иначе потом слишком много всего накопится. Значит, Владимир Ленивот из Австралии. Я надеюсь, что, по крайней мере, оперная программа закрывается сама, а не ее закрывают. Илья из Махачкалы. Первая у нас была группа «Холокост», да?
«Холокост».
71-й год, да?
Нет,
81-й.
Но сама песня написана, исполнялась уже и в 80-м году, и раньше. Значит, да.
Бобрик из Питера, Оксана...
Всех рады
Мария,
слышать.
Сержант Пеппер, всех рады слышать. И вот еще одно сообщение. Iron Maiden 83, лучший, на мой взгляд, альбом, пишет Виктор. Какая ж тут смерть. Ну, я, например,
так,
даже,
ну, давайте,
даже более поздний хотите... Iron Maiden могу слушать. Но мы как бы говорим в целом, или я, по крайней мере, говорю в целом, а...
Я просто начиная с 82-го года, да, вот с первого альбома с Диккенсоном, это уже, так скажем, Iron Maiden – это та группа, которая вышла из новой войны, волны британского хэви-метал, но это уже немножко другая эпоха для меня.
Переросла.
Вот интересно, ты сказал, начиная с Диккенсона, мне всегда нравились вот первые два альбома больше, с Полом Диана.
Я считаю, что это вообще разная музыка.
Да.
Да, но Iron Maiden, первые два альбома замечательные, прекрасные. Просто учитывая, что Диана может быть по многим критериям несопоставим, но он очень показательный вокалист новой волны британского метал. Без каких-то там потрясающих талантов, может быть, не берущих там, даже и иногда вот, необходимого там, какого-то необходимого количества октав, иногда они вытягивающие все ноты, но при этом чрезвычайно энергичный. И которому, на мой взгляд, которого
у него нетривиальный вокал, самое главное. Да. Потому что, на мой взгляд, Диккенсон, который многие считают чуть не лучшим вообще вокалистом металлического вот этого направления, на мой взгляд, он, ну, как бы, то есть таких можно человек еще 15, наверное, назвать примерно в этом же ключе, который поют. Он, может быть, лучше там...
Тут единственное, что, конечно, большинство из них испытывали колоссальное влияние Диккенсона. Кто-то, может быть, перещеголял его в чем-то, да, ориентируясь на него. Но вот это тот случай, когда, ну, если ты вот в какой-то момент был первым, значит, ты первый местечко застолбил.
Понятно.
В этом плане спорить не будем.
Да, а вот сейчас вернемся
хотел поставить одну любопытную группу, группу Вардис. Мы с дядей Володей периодически про нее вспоминали.
Да, у них, по-моему, там... был альбом Кво Вардис, да, понятно, что обыгрывается Кво Вардис. Да,
Кво Вардис. Это там у них был вокалист и гитарист в одном лице, тоже невеликий вокалист, но, на мой взгляд, очень-очень любопытный человек. Стив Зодиак, по-моему, его звали. Вот. И, на мой взгляд, очень неплохой гитарист. И вот мы сейчас послушаем композицию, которая, в принципе, построена на такой блюзовой основе, но мы можем услышать вот как раз вот то, что влияние новой волны, то, что там мы можем услышать какие-то отголоски иногда и панка, и иногда какой-то музыки к блюзу, тоже не имеющей отношения. И вообще, вот даже по одной песне, на мой взгляд, песенка вот насыщена идеями, кому-то, может быть, хватило даже больше, чем на одну композицию. Там есть очень неплохие переходы, да, он очень хорошо душевно работает. И это, кстати, концертная запись. Песня называется «Move Along». We'll be right back.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Вторник.
Вечер, делать ничего не хочется.
Пренебречь, вальсируем.
Я устал, не хочу. Ты вальсируй, я посмотрю.
Нет уж, давай вставай, надо вальсировать.
Ну, хорошо, хорошо, но поведешь ты.
Ой, а может все-таки ты?
Что происходит такое? Ведете оба. Марш работать. Шагом, резво и синхронным.
25 лет. Россия и эхо Москвы. Шагаем вместе. Каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Это чувствительная история для всех нас. И для тех, кто еще ничего не чувствует, и для тех, кто чувствует, но не знает, как помочь. Чувствительно. Программа о благотворительности, о том, как реально помочь тем, кому помощь нужна. По субботам в 16 часов. Ведущие Леся Рябцева и Митя Олешковский. Чувствительно.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Вот возвращаемся, и вот начнем с приветствия от Кирюши, который к нам присоединился. Насчет хранителей, я не знаю, есть ли смысл всегда вот приглашать людей из какой-то, значит, существующей другой передачи, да? У них есть возможность как бы в рамках собственного эфира все сказать, в том числе. У них вообще по жесткой, по тяжелой музыке.
Программа. А у нас сегодня такой мостик, благодаря Михаилу перекидывается из одной передачи.
Мне давно хотелось как бы, да, вот эту тему немножко затронуть, хотя бы если не поднять, то затронуть, потому что очень многие вообще люди все еще слушают металлическую музыку. Я как-то вот этим переболел, что ли, я бы так сказал. Но, тем не менее, вот какие-то вот группы, то, что вот Миша сегодня ставит, мне очень как-то это все приятно слушать, потому что в свое время именно эти группы, именно такого рода вот музыка, может быть, она предельно простая, бесхитростная, там как-то, да, но именно вот она заставила как-то вот в целом хэви-метал начать слушать, да, и она как-то зацепила энергетикой своей, вот отдачей, то есть это вот не жвачка такая музыкальная была, чем многие занимались, а вот было ощущение, что вот эти вот люди, да, вот они как бы выкладывают полностью, да, вот такая отдача идет от них, да. Но к сожалению, потом как-то все это немножко...
Я вот от себя тоже скажу, что вот вообще-то хэви-метал, на самом деле, совершенно не моя музыка. Я никогда вот как бы от хэви-метала не фанател. Но мне ужасно интересно слушать.
Есть подозрение, что к концу передачи кто-то утвердится в этом.
Но мне ужасно интересно, вот как Михаил рассказывает, то, что я вижу, что он абсолютно в этом разбирается, у него такой научный подход, и вот это мне ужасно, безусловно, интересно.
Ну да, мы возвращаемся немножко к тому, что мы пытаемся систематизировать, да, мы сказали до рекламы о том, что в принципе, с одной стороны, можно подходить, исходя из вот этой вот, из времени, да, когда записывались эти альбомы. Второе, вот исходя из того, что большинство групп были, так скажем, из социальных низов, были ребята простыми, сами продвигались и крутились все приблизительно вот в одной и той же, как сейчас это принято говорить, тусовке. Да? Хотя играть им могли разную музыку. Вот мы показали вот сейчас Вардис, который даже внутри одной песни играл
очень
такую разнообразную музыку. Но смысл в том, что, конечно, очень важной составляющей был именно формирование таких вот основных критериев, по которым мы сегодня можем подходить, да, и судим о том, что все-таки такой хэви-метал. Они могут быть абсолютно разными, но важно это как раз достаточно важная вещь, это отход все-таки от таких вот блюзовых канонов, это увеличение, это увеличение скорости, на которой, как бы, на которой играется музыка. Вот. Не то, что даже, скорее, как бы это связано как-то с виртуозностью, да, но просто скорость увеличивается, да, вот более высокий темп. Музыка немножко более простая, и во многих композициях это чаще всего отказ от клавишных, которые немножко музыку смягчают, хотя, безусловно, не все это делали, но это очень показательный момент, то есть музыка становится как бы жестче, но насыщеннее она становится за счет более таких активных партий ударных. И, правда, вот британцы не дошли на этом этапе еще до двух бочек, да, в которые играли. Это более активно начали в Америке делать. И самый классический пример – это группа Anvil, которая чуть-чуть позже, под влиянием, безусловно, британской волны, да, первый альбом у них был просто, ну, и первый, второй, точнее, как бы, второй и третий, но который можно называть первым и вторым, потому что первый такой был.
Но Motorhead-то не в две бочки играли?
На начальном этапе нет. Вот. Но там очень хорошо, как бы, активно на басу играл Лемми, поэтому...
Я бы сразу Overkill вспомнил.
Да, да. Я, кстати, если так возвращаться, считаю, что вот многие композиции группы Hawkwind, когда там играл Лемми, да, они для heavy metal чрезвычайно важны, потому что и рифы, и басовую грув, который там создавался, вот такой вот и плотный отказ. Такой вот, такой, да, вот ударяющий такой. И, кстати, вот такой, да, вот риф, простой такой, как это принято говорить, да, что вот...
Монотонность такая.
Да, такой, ну, если к другим, немножко такой вагнеровский подход такой вот, вот это вот такой вот, он больше металлический такой, да?
То есть
металлическая
блюза.
Музыка, да. Металлическая музыка, по сути, вот как она пошла из Европы и пришла в Америку, что важно, да? Еще, это вот отход от блюза и ориентация как раз на две традиции. Это первая традиция вот классической музыки, начиная с Вагнера, вот европейской классической музыки. И второе, безусловно, это музыка, ну, так назовем ее даже, более ранних периодов. Ну, с этой точки зрения там чрезвычайно важны эксперименты, которые начинались еще в 60-х годах, те же самые Yardbirds, да, в которых там был блюз, а была музыка, не знаю, там какие-то там, не знаю, григорианские пения там были, еще чего-то. Вот, совершенно другой подход к музыке. Никакого, то есть были композиции, где вообще никакого блюза нет.
Вот, очень интересно.
И это достаточно важный показатель. Вот с этой точки зрения, как раз одна из первых и один из самых важных групп, и это не только мной признаются, но и многими экспертами, группа, которая называется Angel Witch. Вот их первый альбом, записанный в 80-м году, хотя играть они и первый сингл выпустили в 79-м году, в 80-м записали альбом, который сейчас многие вещи вылетают из головы.
Ну, интересно, кстати, 80-м.
Да, так и назывался, по-моему, да, он Angel Witch. В 80-м году они записали. Вот это альбом, который... во многом заложил основу очень многих металлических стилей, как по тематике. У них там присутствовали и ведьмы, и колдуны, что в 80-е потом было достаточно популярно, и всякая черная магия. Это первый момент. И по музыке. То есть вот можно послушать, там, в принципе, это тот случай, когда можно про нее было сделать отдельную программу, про эту команду, потому что это случай, когда лучше слушать весь альбом, потому что он просто, ну, перенасыщен идеями. Но вот если взять, например, тут у нас две песенки, не знаю, как, ну, давайте вот песню, которая так и называется «Angel Witch». Она достаточно быстренькая, и вот можно посмотреть, что вот реально, на мой взгляд, не знаю, может быть, вы найдете аналогии, но вот это тот случай, когда действительно закладывается что-то новое. Абсолютно.
Yeah.
Эти ребята, мне кажется, слушали группу Sweet с альбомами Sweet Fanny Adams и Girls of Wink.
Опять же, Sweet, на мой взгляд, тоже важная группа, да, для...
Они же переключились с такого бабл-гамма, да, на резко...
А у них не только было, у них ведь, если взять их синглы, у них как раз очень забавно было, потому что часто первая, да, основная песня, это такой бабл-гамма, потом глэм, да, а вторая B-side мог быть...
Если
слушать сборник, у них там, где сборники синглов, да, которые выпускают, там, не знаю, 20 песен идет, и у них идет вот песня через одну.
Ну, вот у меня друг любил слушать хэви-метал, я ему дал послушать, он не знал Sweet, я ему дал послушать Set Me Free, говорю, скажи, какой год? Он говорит, ну, не знаю, там, ну, 80-й, я говорю, 74-й не хочешь?
Да, и, по-моему, даже 73-й, если я не ошибаюсь.
Может быть, где-то там.
Чем важен, например, Angel Witch, о которой мы только что говорили, кроме всех тех находок, они тут и песни в разных темпах, разной степени тяжести, но все чрезвычайно узнаваемы. Что важно, на мой взгляд, что как раз именно вот в 80-м году, там, в 81-м, именно вот этими группами, можно сказать, что начали записываться именно то, что можно назвать металлический альбом. Потому что, когда мы, вот мы сейчас вспоминаем, да, тот же самый Sweet, и опять вспоминаем песни какие-то, да? И что любопытно было вот в предыдущие, так скажем, эпохи музыкальные, а там можно действительно говорить об эпохах, там за несколько лет там столько, да, столько писалось, придумывалось и так далее, что, наверное, целые эпохи проходили. Но что интересно было, что реально, вот если мы пытаемся вернуться и посмотреть на то, что там, вот на то, как музыка, которую можно называть heavy metal, вот, как она развивалась перед этим, да, очень часто вот какие-то есть списки, там, первые металлические альбомы. Угу. Ты берешь, слушаешь альбомы, потом думаешь, и что? Ну, там же одна песня реально.
Ну да, не, да, считается.
Мы как раз буквально чуть ли не в предыдущем эфире, я как раз говорил, что первые хит-парады металлические, они состояли не из альбомов, а из отдельных композиций, да. И там фигурировали люди, которые через три года было просто смешно их относить к
хэви-металу. Но я просто возвращаюсь, даже вот если мы говорили о Sweet, я возвращаюсь даже к более ранним эпохам, да, потому что очень интересные примеры именно можно было найти и даже в конце 60-х. Например, я вот, когда мы говорили, там, с дядей Валой упоминал, там ту же самую американскую Sir Lord Baltimore, такая группа была. Вроде бы играли такой, да, тоже там Power Trio, там играли в основном блюз. Вдруг раз, Kingdom Come, песня вообще к блюзу никакого отношения не имеющая, такой металлический риф, абсолютно европейская мелодика. Все, то есть из ниоткуда возникает, там, не знаю, там, слушаешь группу Dust, 72-й год, идет...
Dust.
Да, идет, то есть есть блюзовые вещи, есть психоделика, вдруг раз посередине альбома включается песня Learning to Die, то есть которая на несколько лет опередила группу Manowar, реально, то есть если вы помните, я не знаю, и так приблизительно было, то есть одна-две песни, это реально не альбом, и они возникали просто из ниоткуда, то есть группа никакого отношения вроде к этому не имеет, и вдруг вот прям появлялись откуда-то вот там одна-две песни. Иногда были забавные случаи, например, «Сторона» была, ну, на мой взгляд, важной для металлистов, там, к примеру, там «Wishbone Ash».
Ого.
Да, Аргус. Угу. Вот идет первая, то есть группа перед этим играла, в общем, такой. Плюс идет первая сторона, блюзовые вещи, вдруг бац, вторая сторона идет, то есть там вот где идет там The King Will Come, вот это вот Warrior. Просто песню Warrior я тоже ставил своим ребятам, ну вот и более молодым друзьям, которые увлекаются как раз там и power metal, там и современным. Uh-huh. Говорю, послушайте, песня достаточно медленная, но если послушать, то в определенной части там реально слышишь Maiden, только вот голоса не хватает Диккенсона, да. Потом начинается припев. Вот если его в два раза или в три раза ускорить, uh-huh. то это реально припев, там, я не знаю, там... Да, довольно популярная группа, там, я не знаю, ну, немецкий спид-метал, да, такой мелодичный, вот. И иногда люди даже сами не понимали, что они записывали. Мне было интересно, как, например, тот же самый Wishbone Ash играет вещи вот со второй части пластин, то есть со второй части Argus вживую. И слушаешь эти вещи, и они даже там умудрились их облюзить. То есть, ну, не да, наоборот, а облюзить. Да. Вот, то есть сами не поняли иногда, что придумывали. И так вот реально, мне кажется, что вот из предыдущих эпох, ну, наверное, до третьего альбома Judas Priest 1977 года, был только один альбом, который был достаточно цельный, можно назвать его металлический, на мой взгляд, это Black Sabbath. Третья их пластинка, которая, как она называлась, Master of Reality. Да. Вот это вот такое, ну, что-то близкое. Она достаточно цельная сама по себе, вот, при этом, ну, такая достаточно тяжелая и так далее.
Но с хронологией, конечно, вот интересно, Миш, потому что ты говоришь, вот 80-й, как бы начало хэви-метал, 80-й нет. год, а ведь я думаю, вот 80-й, это уже Ace of Spades, уже British Steel, это уже как бы пик, думаешь, это же вот уже верхушка-макушка.
Да, тут такой момент, что... Как бы так сказать, вот мы назвали там в программе назвали просто металл, да? Uh-huh. Вот именно как бы эпоха просто металла, о которой мы можем говорить в разных видах, вот она как раз и она была достаточно короткой. То, о чем мы говорим. Потом начинаются различные. То есть кто-то уходит там, в чистую коммерцию, такой более американизированный, тот, кто подписался с крупным лейблом. Кто-то начинает уже работать в каких-то, ну, так можно было назвать, поджанры, которые потом превратились в отдельные жанры. Но реально такого простого металла, вот, эта эпоха достаточно короткая. Там, ну, если брать, там, ну, наверное, 70... Ну, если брать там с Judas Priest, там, 77-го, 78-го, и потом появляются вот эти группы, там, вот эти команды, и где-то там к 82-му году все уже начинает специализироваться. Многие группы, которые мы говорили, работали сами на себя, они в основном подписываются с крупными лейблами, и на этом, в общем-то, их звезда гаснет. И прежде чем мы перейдем к предыдущей композиции, я скажу, что это чрезвычайно обидно. Потому что что еще важно здесь? Это то, что я сказал, что вот Angel Witch важно, потому что они смогли записать целый альбом. Очень цельный, как бы в едином стиле. И, ну, можно даже сказать, эпохальный. Групп, которым удалось записать альбом, не, там, не так много. Групп было чрезвычайно очень большое количество, но так как денег было мало, все в основном записывались синглами очень или интересно. На компиляциях выходили.
Очень неожиданно для меня.
А при этом идей просто... Вот это ощущение, что очень музыка была размазана. То есть появлялось огромное количество групп, у которых одна-две песни. То есть песни замечательные, там, чрезвычайно интересные, больше они ничего не писали, не придумывали, да. И вот с этой точки зрения я вот хочу сейчас поставить, например, группу, про которую я сам ничего особо не знаю, нашел на компиляции, например, группа «Турбо». Вот записали песню, которая, мне кажется, в репертуаре многих групп 80-х годов могла бы стать хитом. У них она прошла где-то на заднем плане, никто ее больше не вспоминает. Про эту группу тоже все забыли, но это вот 80-й год группы Turbo, их единственный сингл, который назывался «Running».
I'm
120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Еще раз приветствуем всю честную компанию. 2:05 на наших ночных часах. Напоминаем номер для смс-сообщений. +7 985 и далее 970-45-45. Дядя Коля Котов у нас за звукорежиссерским пультом. А у микрофонов наш гость Михаил, как вы решили его называть. А также дядя Миша.
И дядя Володя.
И давайте вот сейчас начнем с сообщений, которые вот последними пришли еще в конце прошлого часа. Вик из Лос-Анджелеса. Присутствует, ему вроде бы как нравится. А Лена вот говорит, что очень любит рок, но вот такая музыка у нее вызывает улыбку и смех.
А мне нравится, вот Екатерина написала, чертовски интересно слушать, не моя музыка, но как искусно и можно даже сказать злодейски вы вызываете интерес и сочувствие слушателя к музыкальному направлению. Я абсолютно это адресую к Михаилу, который злодейски вызывает интерес.
Ирина из Москвы дважды вот повторила вопрос, она спрашивает, что звучит в нашей заставке. Так это Lazy, Deep Purple, да.
А мы сегодня про хэви-метал говорим, или
да,
про новую волну британского хэви-метал.
Миш, вот тут несколько вопросов на сайт пришли к эфиру, и, значит, два человека интересуются, это пианист и Сёма, вот, спрашивают про группу Def Leppard. Я с Сёмой вот соглашусь, на мой взгляд, у них единственный хороший альбом, это вот дебютный диск «On Through the Night». Вот. А пианист просто спрашивает, неужели вот коснетесь и Def Leppard?
Это он с испугом спрашивает? Или...
Ну, он с надеждой,
с надеждой.
С надеждой, я так думаю. И Иван Шелест спрашивает вот насчет группы Saxon. Как мы... Saxon, в смысле саксоница, ни к сексу никакого отношения не имеет, саксоница.
Вы знаете, мы перед эфиром немножко поговорили и решили просто... такие команды, которые вроде бы на слуху, даже у тех, кто не очень интересуется музыкой той эпохи, ну, такие как Iron Maiden, которую мы упоминали, Judas Priest, в частности.
Но эти группы все знают, то есть правильно,
да,
мне кажется.
Решили все-таки вот место освободить для менее известных команд, или как иногда, вот как предыдущие, для совершенно неизвестных. И вот поэтому давайте сейчас, может быть, сразу перейдем к музычке. Тут два момента. Первый, тоже команда не очень известная, хотя и удалось записать альбом, и достаточно неплохой. Вот. А второй момент, тоже музыка, вот если мы говорим о том, что музыка была разная, это как раз вот тот случай, когда, безусловно, группа из эпохи и из тусовки новой волны британского хэви-метал, но чувствуется все-таки здесь влияние больше такие хард-роковые, немножко старые, хотя, вот, ну, давайте послушаем, и каждый решит сам. Чуть-чуть такая более, немножко раз вещь облегченная. Итак, группа... We'll be right back.
Слушай, нужно сказать, что тебя вот люди уже абсолютно признали, потому что уже поступает вот запрос, просьба такая сделать, чтобы ты сделал эфир по прогу и арт-рок.
Вот они оценили системность подхода, мне кажется, который Михаил демонстрирует.
Ну, да, системность.
Я не буду вдаваться в подробности, но человек из науки, в общем, то есть у него поэтому и подход, видимо, научный.
Итак, да, ну,
группа.
Итак, и напоминаю, да, что... Так, что же мы сейчас... А, да.
Что же то, что это было?
Да,
отвлекать нельзя, профессор.
White Spirit, да, White Spirit. Итак, мы послушали еще раз. В принципе, мы не услышали здесь ничего страшного, вот, какого-то металла, которым, да, которым принято пугать. Мы тоже здесь не услышали, но я думаю, что мы все-таки к нему вернемся. Сейчас вот к вопросу о том, что музыка, ну, что происходило, почему мы, и я в том числе считаю, что достаточно быстро все завершилось. Есть такая, на мой взгляд, не знаю, согласитесь вы или нет, но такая очень неприятный момент был. Все-таки британские лейблы, почему-то музыкальные, крупные, были более жесткими со своими музыкантами. И до этого, и в начале 80-х годов в том числе, по сравнению даже с американскими. То есть вот можно очень хорошо увидеть, все команды, когда выпускались сами или выпускались на каких-то первых независимых лейблах, которые делали именно вот под волну британскую, новую волну британского хэви-метал, да, были очень такими оригинальными, самостоятельными, смелыми. А потом вдруг раз, как только они подписывали контракт с крупной компанией, что-то пропадало. Все, вот в этом плане сохранить свое лицо, почему я говорю, что Maiden — это вот такой вот редкий случай, когда вот удалось, ну, пусть они поменялись, да, ну, там скорее влияние вокалиста, чем крупного лейбла, мы замечаем, да, ну, вот они смогли как бы вот сохранить свою линию, развить ее, а очень многие начали играть какую-то такую вот абсолютно усредненную музыку. Здесь, с одной стороны, может быть, конечно, вдохновение очень быстро иссякло, так как оно было размазано, но, на мой взгляд, влияние, конечно, продюсеров с крупных лейблов,
абсолютно, ты
оно
прав,
заметно.
Ты прав, конечно, да, потому что все-таки крупный лейбл, он как бы привык оперировать, мне кажется, такими серьезными массами слушателей, да, и чтобы вот широкие слои вот эти вот слушателей, чтобы им понравилось, чтобы они это все восприняли,
да,
им нужно было что-то
как-то,
такое вот,
да, пока самое главное, что не понравилось. Но есть еще одна группа, и мы как раз про нее только что спрашивали, да, если я не ошибаюсь, про Def Leppard. Это как раз пример, когда вроде бы группа сильно изменилась, но и в измененном виде смогла добиться успеха. А да, давайте
как раз добилась успеха, мне
еще
кажется,
именно,
потому
добилась,
что они вот как бы стали сильно попсовились.
Да, я по этому поводу как раз вспомню. Ну, мы сейчас тогда поставим песенку Def Leppard, как
надеюсь,
обещали.
Надеюсь, что-то из раннего, да.
Да, мы поставим самую первую песню, и она одна из самых первых песен вообще, с которых начиналась новая волна, потому что это вообще 78-й год, даже не 79-й. И это очень показательно. Это их первый сингл, который они выпустили сами.
Очень серьезно.
Да, абсолютно сами, на собственные деньги, там, на деньги родственников каких-то, продавали его тоже сами. И это действительно был достаточно большой успех, потому что там удалось продать там несколько тысяч или там 10 тысяч экземпляров. Ну, это колоссальная цифра для такой андеграундной, по сути, сцены того времени. И вот давайте послушаем как раз песенка, ну, ничего страшного в ней нет, это не металл, но тоже очень в духе новой волны, простая и энергичная, как мы назвали. Before. In a red sign, I just got high heels shoes. When she took it all by surprise.
Просто не верится, что это Def Leppard. Да, я понимаю теперь Блэкмора, который выделил Def Leppard в качестве группы, на которую он возлагал надежды вот в тяжелом звучании.
Совершенно по-другому звучит, все натуральное.
Да, все абсолютно, никакой припопсованности нет. То есть просто то, что доктор прописал. Значит, Елена из леса пишет. Не симпатизирует подход Михаила срезать пластами, препарируя при этом. Так, Аня просто нравится, но Аня меня поражает. Аня вот воспринимает такую музыку, которую женщины обычно не воспринимают. Вот. И такой вопрос из Иркутской области. Как вы считаете, вокал Байрона, Дэвида Байрона, был ли примером для вокалистов новой волны?
Это, безусловно, был. Конечно, не все могли петь так, как он, но вокал Байрона до сих пор является примером для многих металлических вокалистов. А уж там 80-е, 90-е годы, это абсолютно показательный пример. Если послушать, там, опять же, отдельные вещи, да, Юрай Хип ранних там 70-го, 71-го, 72-го годов, то там есть просто потрясающие вокальные партии, которые вот можно брать отдельно, прямо показывать вот эти вот куски. Вот взяла вот вокалиста такого направления, вот от такого, он очень, у него же был очень широкий как бы спектр, который он использовал. И именно вот Байрон — это как раз пример не хард-рокового, на мой взгляд, а вот такого металлического вокала. Это очень хороший пример, замечательный, на мой взгляд.
Так, Вик из Лос-Анджелеса пишет, что как-то у него с металлом не сложилось, но слушать все равно интересно. Ну, вот это вот любопытно, да, что, ну, я не знаю, сколько Вику лет, я, например, просто мог бы тоже много сейчас вспомнить, но мы так получилось, что все последние эфиры мы так или иначе немножко вот о металлической музыке несколько слов говорили, да, как я слушал пластинку не на той скорости и не мог понять, что это не та скорость. То есть это настолько это как бы в курсе было, в русле было каких-то направлений металлических. Или вот эти вот все списки, которые я составил по рекомендации Блэкмора, все это можно было бы еще повторять, но уже неоднократно этого касались. Но у меня как-то вот в целом с металлом так и не сложилось. Но вот этот период, вот я почему очень обрадовался, что Миша взялся именно об этом периоде говорить, потому что именно этот период вот, зарождения металлической музыки, вот он у меня так и остался как-то в памяти. Вот именно это то, что вот в такого рода музыке согревает. То есть вот я ее сейчас слушаю, я вспоминаю какие-то группы, не слышал, какие-то группы слышал, приятно было вот Вардис вспомнить. Миша упомянул Энвил, тоже я вспомнил. Ну, много было команд, которые вот сейчас даже с удовольствием вспоминаешь, и хочется даже так, может быть, целый альбом и сложновато было бы слушать, но какие-то отдельные вещи просто.
Ну,
вот
тогда
радует.
на наше счастье, и почему я люблю слушать старую музыку, альбомы были намного короче, чем сейчас.
Ну, там был страшный период, когда все стали записывать по 75 минут альбомы, да.
Так это сейчас, это просто ужас какой-то, это же просто кошмар. 8 песен, на мой взгляд, больше 10 очень сложно слушать, а уж тем более записать больше 10 качественных песен альбома, но это единицы бывают ситуации, когда действительно получается, чтобы альбом воспринимался как такая цельная вещь.
Сейчас некоторые возвращаются, по-моему, к формату 40 минут.
Да, мне кажется, что
это правильный подход.
Это правильно, да.
Лучше еще одну пластинку записать.
Да, когда технический формат определяет как бы музыкальное содержание и часто выхолащивает его, это, конечно, не очень хорошо. Но вот мы сейчас, вы похвалили Def Leppard за то, что они такие неприпопсованные. Я все-таки предлагаю для разнообразия и для широты картину поставить, наверное, ну, из, так скажем, крупных групп новой волны британского хэви-метал, наверное, самую такую припопсованную ее можно назвать. Это группа Praying Mantis, Богомол. Она в 81-м году записала альбом Time Tells No Lies. Альбом, на мой взгляд, ну, великолепный. Опять же, альбом очень цельный, то есть записанный в одном стиле. Все очень хорошо, правильно. На мой взгляд, один из лучших альбомов именно такого вот коммерческого хард-рока. Вообще всех 80-х годов он намного опередил свое время. Его влияние можно ощутить даже сейчас у тех, кто пытается играть хард-рок. Но я предлагаю не с этого альбома послушать песенку, а записанный параллельно с этим сингл, который называется 30 Pieces of Silver, 30 серебряников. Вот, на мой взгляд, ну, замечательный пример. Вот вроде как попсово, но музыка прекрасная, на мой взгляд, и мелодия чрезвычайно интересная. Давайте послушаем.
Кстати, дело, да, как-то они совмещают нечто такое.
С ритм бредом сменился размер.
Да.
Очень интересно.
Что-то вы чувствуете, дядя Миша просто становится похож на человека.
Да, нет, я просто, когда интересно рассказывают, я ничего не могу с собой поделать.
Так, у нас остается не так много времени, и мы достаточно много раз произносили все-таки слово хэви-метал, и, может быть, не все из того, что мы сказали, то есть все относилось к новой волне британского хэви-метал, а вот хэви-метал мы затрагивали не так часто, но я предлагаю все-таки это дело нам коснуться. И так как бы вернуться к тому, что... То есть к таким наиболее показательным образцам, в которых сочетаются достаточно жесткий звук, высокая как бы интенсивность, вот, и насыщенность. Поэтому у нас, я так думаю, сколько рекламы будет скоро. И я предлагаю послушать песенку номер 14, да? Вот. Это не Англия, это Северная Ирландия, группа Sweet Savage, в которой тогда играл Вивиан Кэмпбелл, который потом во многих припопсованных коллективах засветился. Вот. Но в тот период он вот играл в Северной Ирландии. Это, может быть, качество будет не очень хорошее, но у этой песни, сейчас буквально несколько слов, очень любопытная судьба. Ее практически не ремикшировали, не перезаписывали для последующих изданий, а ее перезаписывали, потому что там были некоторые неполиткорректные слова, которые сейчас не принято называть, в частности, слово «нигер». Вот. Сейчас... Да, их заставили переписать, а эту песню. А это именно запись вот с Миньона 81-го года вот, в неполиткорректном виде. Итак, как бы Sweet Savage, быстро, просто, энергично.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно водить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» – радио болельщиков.
Мы каждый день рассылаем спортивных курьеров.
По вечерам роем спортивные каналы.
И каждый понедельник приходим посудачить в футбольный клуб.
Нас разделяют тысячи километров. У нас тысячи проблем и миллион причин для конфликтов. В повседневной жизни мы говорим на разных языках. Но Россия и Америка вместе. Пока только здесь, в прямом эфире. Ольга Журавлева и Станислав Свинцов, «Эхо Москвы», Кирилл Задов и Михаил Бровкин, «Дано радио Нью-Йорк». И радиослушатели по обе стороны океана. «Железный занавес 2.0». По вторникам в 23 часа по московскому и в 3 после полудня по нью-йоркскому времени.
Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что такое культурный шок, как говорить по-русски, что и кого можно увидеть по телевизору, как петь дифирамбы знаменитым людям и, наконец, выиграть литературные новинки в книжном казино. Ксения Ларина на радио «Эхо Москвы» в субботу и воскресенье.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Быстро все пролетело. Ну, и слава богу. А скажи, пожалуйста, вот тут вспоминают группу Venom. Для меня лично это вот как раз группа, которая меня уже вот оттолкнула от металлической музыки. Как ты относишься?
Я к группе Venom отношусь хорошо. Точнее, так можно сказать. Я хорошо отношусь к первым двум альбомам. Потому что вот это как раз тот случай, когда играть достаточно просто, быстро, идея играть просто и быстро была и достаточно мрачно была доведена до абсолюта, то есть дальше уже идти ну вот, в рамках как бы классического хэви-метал было некуда, и при этом я никак не отношусь уже к следующим их альбомам, где они попытались экспериментировать в 80-х годах, как бы расширить свой музыкальный горизонт, там ничего интересного не было. И то я точно так же никак особенно не отношусь ко всем их последователям. Это то, что вот там black metal, там
Net
metal. Меня, да, вот эта вот музыка особенно не трогает. Но первые два альбома мне нравятся, и они интенсивные, живые, и там действительно много идей, которые, может быть, потом мне не нравятся, как они развивались, но то, что это и услышать, как эти идеи прям придумывали, как они из людей хлещут, это интересно.
А вот напомним просто, что у нас прозвучало вот перед рекламой?
Перед рекламой это была северо-ирландская группа, которая называлась Sweet Savage.
И вот. Песня, как я понимаю, была на самом деле не
нет,
про...
Нет, песня, безусловно, нет, конечно, песня была не про чернокожее население, песня была просто про тяжелую жизнь в Белфасте рубежа 70-х, начала 80-х, и этот бедный чернокожий паренек, который бегал с ножом по улицам, это просто один из эпизодов как бы этой песни, один из персонажей ее.
Интересно. Значит, ну, все, кто впервые сталкивался с альбомом Sweet Fanny Adams, или кому давали послушать и спрашивали, это кто и когда это записано, все, конечно, зная, что Sweet играли совершенно иную музыку, все на это покупались. Я не исключение был, и дядь Миша тоже, по-моему, да?
Ну, я просто шутил над хэви-металлическим приятелем.
Так. Ну, это как раз песня, которая, кстати, ведь имеет огромное количество кавер-версий. Ее, с нее начинали очень многие металлические группы. Все еще вот начинали. Например, вот со Sweet Savage начинал Metallica, которую часто упоминают. И, кстати, должен сказать, это в качестве ремарки такой Ларс Ульрих, ударник группы «Металлика», он является одним из крупнейших специалистов в мире по новой волне британского хэви-метал. Вот как. Он очень хорошо и очень системно анализирует многие вещи. И он является редактором и составителем лучшей антологии, вот из тех, которые я слышал, лучшей антологии британского хэви-метал. То есть новой волны британского хэви-метал.
Интересно.
Вот он очень хорошо рассказывает. Кстати, документальный фильм про группу «Энвил», который мы уже вспоминали, если посмотреть записи, которые были сделаны Ульрихом, он рассказывает очень подробно и очень системно анализирует этот период. Он как раз как музыкальный критик достаточно вдумчивый и любопытный. Но это такая ремарка небольшая.
Да. Тебя просто... Я совершенно потрясен. Да. Скажи, пожалуйста, я никогда не интересовался. А вообще, вот ты какого рода музыку слушаешь? Вот именно такой направленности? Или это вот одна из ветвей?
Мне даже сложно сказать. Ну, я могу так сказать, что если бы меня попросили, да, для... Нет, мне сложно было бы выбрать музыку для удовольствия. То есть я слушаю, в принципе, для удовольствия могу все подряд. Вот. Ну, то есть там, не знаю, первые альбомы... опять же, мне очень нравятся вот какие-то свежие, насыщенные. То есть первые альбомы Kings и Yardbirds я могу слушать с таким же интересом, как альбомы новой волны британских...
Значит, это просто говорит о том, что эта вот музыка, она действительно вот как-то производила впечатление. То есть она как-то затрагивала все-таки, да?
Да, потому что здесь есть... Простота, что очень важно было, да, такой как бы глоток свежего воздуха после эпохи того же самого прогрессива там, и так далее. Да, здесь есть простота, и здесь есть большое количество идей, даже самые простые песни, все равно здесь как бы вот рифовая музыка, да, она была доведена до такого вот, хорошего абсолюта, после этого она уже, иногда начали перебарщивать, вот, опять те же самые вот различные поджанры, о которых вы говорили. Вот по поводу простоты, веселья и в то же время таких неплохих мелодий, я предлагаю послушать еще одну такую достаточно показательную песню для новой волны британского хэви-метал. Это группа Fist. Песня называется Name, Rank and Serial Number.
Tell me and the torment is your name, rank, and serial
Да.
С ума сойти. Я не слышал этих слов. Name, rank and serial number. Где-то с 73-74 года. Сразу вспомнил как бы занятие по военному переводу в Иньязе. И там как бы допрос пленного, он начинался с этого. What's your name, rank and serial number? То есть ваше имя, значит, звание и личный номер.
Ну, это, кстати, на мой взгляд, да, ну, и здесь... кроме того, что песня самая неплохая, достаточно артистично исполнена, потому что тут на разные роли как раз идет допрос военнопленного.
Но тут вокал уже такой более типичный, нововолновой британско-хэви-метал.
Ну, очень сильно, на мой взгляд, очень хорошо сыграли. Виктор тут написал, что ну, действительно, я тоже соглашусь, что-то есть общее с Blue Oyster Cult местами.
А тоже важная группа-то во всей этой истории.
Ох, важная, но это... Ну, есть такое слово английское misleading, то есть немножко вот и очень часто поминают, и тоже когда говорят, что кто-то там когда-то где-то сказал, что это heavy metal, там один из первых упомянул, но эта группа, конечно, замечательная, но реально вот в моем списке как бы влиятельных групп в этом плане все-таки не стоит. Она сама по себе очень хороша.
Хороша. А вот Иван интересуется, а вот Крокус ты бы отнес к вот... Ну, понимаешь, что это с другой стороны команда совершенно.
Это он тоже сейчас после каких-то кусочков из песни предыдущей. Ну,
видимо, да. Не знаю, по крайней мере, пришло сообщение вот именно сейчас.
Ну, может быть. Может быть. Опять же, исключительно так вспышками, потому что ведь во многих песнях, если мы возвращаемся там к истории, там даже не песня сама, а вот были там, например, длинные композиции, и вдруг вот в середине какой-то риф возникает, чисто металлический, потом он исчезает и больше о нем не вспоминают. Но, например, не помню, как песня называлась, по-моему, с первого или со второго альбома группа Элис Купер, когда они еще были группой Элис Купер. У них там достаточно длинная песня была, в середине пошла импровизация, и вдруг пошел риф. Вот этот риф, который потом... И он потом исчез, и они больше никогда о нем не вспоминали. Но, видимо, люди слушали внимательно, потому что я его потом столько раз слышал, в том числе у Motorhead даже. У самых разных. То есть это один из самых таких вот заезженных рифов, которые они... Помните, они даже ни песню не построили вокруг него. Он просто вдруг возникает, несколько секунд идет и исчезает. И вот таких моментов в музыке было очень много.
Как люди что-то открывают, да, и сами не замечают, что они открыли.
Да, я вот про это и говорю. Что он такой, ну, иногда люди сами не понимали, как бы и заигрывали, и забывали это.
Вот ну, все-таки два слова скажи, вот да. По поводу Крокуса. Ты как бы это наверняка слушал группу, далеко не худшая команда.
Нет, почему это...
Там, по-моему, был человек главный, Ван Рор такой был.
Да, но это, на мой взгляд, очень хорошая группа, хорошая, но...
Мне тоже нравилось.
Да. Я просто боюсь, что я хотел поставить композицию одну достаточно длинную, потому что мы сейчас заканчиваем уже, к сожалению.
Еще нет.
Да, и тут тот случай, когда я боролся с искушением, мы сказали, что мы какие-то заезженные вещи ставить не будем, но не знаю, сколько она заезжена для нашей аудитории, потому что эта группа Diamond Head, тоже одна из абсолютно классических команд.
Повлияла на Металлику.
Да, она как бы повлияла на Металлику очень сильно, и Металлика играла их композиции, и они даже сами признавали, что на своих записях заработали гораздо меньше, чем на получении отчислений, да, от продаж альбома Металлики с их песнями. Они, и Металлика не одну их песню играл. Но вот композиция My Evil, почему я хочу ее поставить? Потому что, на мой взгляд, вот в принципе, если попытаться человеку объяснить, что такое heavy metal, надо будет поставить вот именно эту песню. Вот, на мой взгляд, это энциклопедия. Вот, и в любом, и вот и по тематике, и по вокалу, и по рифам, и по соло. Вот поэтому я думаю, что мы можем ей закончить. Может быть, она...
Прям ты уже хочешь
длинная,
слышать.
Она длинная композиция, длинная. Да. Это же энциклопедия.
Михаилу просто
давайте
хочется...
попробуем поставить, если вдруг чуть раньше закончится, тогда...
Все непременно поставим сейчас обязательно.
Мы хотим спасибо сказать Михаилу за интереснейший совершенно рассказ.
То есть ты попал к нам на крючок, Миш, да. Тебе так просто не сорваться. То есть мы тебя обязательно задействуем как-то.
Теперь все.
Осталось только обсудить тему очередную, да.
Но я думаю, что
спасибо
это
огромное.
Не эфира. Да, мне тоже было очень приятно. И спасибо большое, что вы так отнеслись снисходительно.
Спасибо еще раз. Встретимся после новостей уже потом. Продолжим. Ну что же, еще раз всю честную компанию приветствуем. 3:05 и небольшие копеечки вот набежали. Дядя Коля Котов по-прежнему за пультом, а у микрофонов остались вот самые, ну, без нас просто не обойдутся эти ближайшие 2 часа. Это дядя Миша.
И дядя Володя.
Номер для смс-сообщений, напомним еще раз, +7 985 и далее 970-45-45. Через интернет тоже, если будете писать, все доходит. Кроме того, у нас несколько вопросов в сообщении на сайт «Эхо» пришло к началу вот программы.
И у нас большое количество заявок накопилось за долгое время.
У нас давно не было двухчасовых пределов таких вот. Да,
двухчасовых.
Вот, ну,
не факт, правда, что мы, опять же, сможем все выполнить. Вот,
ну, это невозможно, потому что, мне кажется, там такая очередь уже просто на год вперед. Да.
Но у нас даже будет рубрика «История песни».
С ума сойти. Ну, теперь давайте просто вот после новой волны британского хэви-метала, я думаю, вот это совершенно отличающаяся всем музыка очень будет к месту.
Она тоже очень британская.
Она вот тоже очень британская. Это группа Monty Python, и песня называется «I Like Chinese».
The world today seems absolutely crackers. With nuclear bombs to blow us all sky high. There's fools and idiots sitting on the trigger. It's depressing and it's senseless, and that's why I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees, yet they're always friendly and they're ready to please. I like Chinese. I like Chinese. There's 900 million of them in the world today. You'd better learn to like them, that's what I say. I like Chinese. I like Chinese. They come from a long way overseas, but they're cute and they're cuddly and they're ready to please. I like Chinese food. The waiter's never a rude. Think of the many things they've done to impress. There's Maoism, Taoism, I Ching and chess. So I like Chinese. I like Chinese. I like the Chinese people too. They're Zen, they're ping pong, they're yin and yang li. I like Chinese thought. The wisdom that Confucius taught. If Darwin is anything to shout about, the Chinese will survive us all without any doubt. So I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees, yet they're wise and they're witty and they're ready to please. All together.
Jungle run, wow, I jungle run, wow, I jungle run. Ni hao ma, ni hao ma, ni hao ma, zai jian. I like Chinese, I like Chinese. Their food is guaranteed to please. A 14, a 7, a 9, and like cheese. I like Chinese. I like Chinese. I like their tiny little trees. Their Zen, their ping pong, their yin and yangies. I like Chinese.
Прекрасно.
Шикарная вещь. Но Монти Пайтон, они всегда несколько так саркастически всему относились в жизни. Вот, и так немножко, ну, по-доброму немножко иронизируют вот насчет китайцев. I like Chinese, мне нравятся китайцы, да.
Там тоже хорошо.
Были слова такие, ну, там много, естественно, слов разных было. Ну, в том числе называлось какое-то количество, сколько их сейчас в мире, и совет такой был, что, мне кажется, пора вот учиться их любить.
Ну, мы и так уже, в общем-то, любим китайцев.
Ты вот не знаешь, так вот, я помню, я когда в школе учился, у меня была мечта кеды, такие вот китайские кеды у нас продавались в Москве, два меча.
Тряпичные были.
Два меча были, да, белые, белые. Я просто вот маму замучил, говорю, ма, хочу, вот она говорит, я купила мне две ракетки. Я говорю, нет, надо два белые кеды, два меча.
Я вообще долгое время считал, что кеды, это как раз они оттуда происходят, это китайское так.
Китайские, да. У нас как раз были шарики для пинг-понга, кеды вот, и, по-моему, термосы. Это вот основное, что из Китая у нас продавалось.
Да, пожалуй, что. Так, значит...
Что давай же? Мы бегом для начала вот, по поводу того, что нам написали. Да? Здесь Аня, она предчувствовала, видимо, что у нас будет эфир, вот, хороший эфир по металлическим командам. Будапешт, который, значит, параллельно стал Альфавилем. Вот, значит, он тут задавался, кстати, едва ли не первый вопросом, почему 30 лет, а не 35. Вот, а второй вопрос связан вот с новым альбомом Pink Floyd. Я его заказал, он еще не пришел, я его поэтому не слушал. Ну, в общем, ничего не жду особенного. А может быть, там ничего особенного не должно быть на этом альбоме.
Я так, тоже заказал, да? И мне тоже не пришел. Но, в общем, он
пока
вышел.
Пока, но он заказан, главное.
Но он через месяц где-то должен дойти.
Да, я думаю, что мне дойдет. Я, поскольку раньше заказывал, я думаю, что это следующий эфир, уже он дойдет ко мне. Так, соскучился безумно, это пишет Валера из Балашихи. Тема близка, ну, вот предыдущих двух часов это молодость моя. Вот, мне тоже, в общем, как ни странно, до сих пор близка. Рус Демократ. В прошлом годе исполнилось 30 лет альбому Holy Diver, главного рокера Дио, придумавшего Казу. И позже у него были несколько хороших песенок, а так больше ничего не нравится из хэви-метал. Хард-рок – другое дело. Я тоже считаю, что хард-рок – это в целом гораздо интереснее. То есть, ну, как-то хард-рок – это, в общем, классика. Кстати, вот мы сегодня не успели с Мишей поговорить, коснуться этой темы. Вот, мне кажется, что вот этот начальный хэви-метал, он потом стал именоваться hard and heavy, потому что это скорее hard все-таки был, чем heavy, да, когда вот heavy отделился и уже пошел вот именно heavy-металлическими такими разными направлениями, а что-то такое вот начальное, мне кажется, стало называться hard and heavy.
Ну, я вот не знаю.
Он бы, наверное, мог объяснить.
Я, например, вот в таком случае я не знаю, какие есть hard and heavy группа, а не хэви-металлические.
Мне кажется, что вот эти все, кого сегодня упоминали, они как раз вот их же нельзя назвать.
Это же очень малоизвестные группы. То есть это же, ну, нельзя сказать, что они сформировали, вот из них состоит жанр этой музыки.
Да. Мы, Миша, дадим задание к следующему разу этот вопрос
провентилировать. Я для себя подумал просто, что любая, вот лишние доказательства того, что, может быть, самый интересный период в музыке, это вот до того, когда все закостенело и превратилось в какой-то жанр. Это только когда все начинает формироваться, когда люди начинают искать, когда они нашли и начинают разрабатывать. Это уже, ну, может быть, тоже здорово, но уже немножко все-таки
поиск,
другое.
Поиск очень, то есть почти всегда, наверное, даже я с тобой соглашусь, поиск, он гораздо интереснее, чем вот как бы найденное что-то, что вот пущено в производство, да, массовое.
Да, вот как ты хорошо сказал про производство, дядя Лось. Вот первая заявка на сегодня от нашего слушателя Владислава Тарасова, который попросил нас завести в эфире группу под названием ELO Part 2, то есть Electric Light Orchestra Part, часть вторая.
Просто интересно, чем да, человек у нас руководствуется.
Композиция под названием Don't Wanna, которую Владислав переводит, мне кажется, вполне оправданно, как неохота, и посвящает ее, вот я просто дальше цитирую, самоотверженной борьбе дяди Миши с превосходящими силами слушателей, желающих как можно скорее услышать программу об ELO и даже подумающих о шантаже. Вот, то есть don't wanna.
Браво.
Браво, Владислав. Слушаем ELO Part 2.
Just wanna sit and just wanna stare. Do what you want. Talk.
Don't wanna, не хочу. Это Electric Orchestra Part 2, фрагмент альбома Moment of Truth, момент истины 92 года. И вот в ту же тему давнишний был вопрос, ведь на самом деле Electric Light Orchestra настоящий, а не часть 2, вот некий коллектив под названием Electric Light Orchestra, он выступил в сентябре этого года в Гайд-парке на огромном концерте, ну, то есть возглавляемый Джеффом Лином из оригинального классического состава. Там был Ричард Танди, клавишник ELO, который уже давно с Джеффом Лином, который, ну, с ним как бы не портил отношений никогда, и они сыграли концерт, причем он, ну, практически, даже без слова, практически полностью состоял из классических хитов Electric Light Orchestra, то есть просто вот любой, берешь сборник Electric Light Orchestra Greatest Hits, все, вот от буквы
А. Они его и отыграли.
От буквы А.
Может, они просто поставили компакт-диск?
Ну, не знаю, на самом деле, и вот
где-то спрашивали. Где-то за сценой там.
Что лично я об этом думаю. Я, во-первых, когда увидел вот такой сет-лист, который состоит просто из хитов, я человек саркастический, я сразу испытал горькое разочарование, уныние, как бы, и тоску, потому что моя любимая группа начинает превращаться в некий ностальгический проект, которых на самом деле много. Я всегда считал, что Джефф Лин, но он выше немножко этого, выше вот коллективов, типа там Смоки и вот прочих, которые вот ездят и отыгрывают одну и ту же программу по 10-му разу. Вот, но меня лично...
Сборник это клепать очень просто, да.
Ну, сборник, кстати, в конце концов, сборник, ничего плохого в сборнике нет, потому что не все такие упертые фанаты, и кто-то скажет, я вот только люблю там хиты в этой группе слушать, вот и сборник. Но музыкант все-таки, да, он же не сборник, музыкант, он же как бы живой человек, который там, ну, развивается, творит, наверное, сочиняет, и у Лина-то всегда было много песен, и в поздние годы, и то, что он так вот это все воспринимает, лично меня огорчило, и, может быть, даже больше меня огорчило, ну, то, как он звучал что-то, потому что его представили, то есть вышел сначала какой-то конферансье, человек, который сказал, вот сейчас впервые за, ну, почти 30 лет Electric Light Orchestra воссоединяются, поприветствуйте Джефф Лин, если вы поприветствуете достаточно хорошо, то за этим может последовать мировое турне, давайте, похлопаем, вот, и вышел Джефф Лин, но он всегда довольно флегматично выходит, он прячется всегда за своими очками, он особо не изображается, раздражает, но когда вот он начал петь, у меня было абсолютно ощущение вот чего-то потухшего. То есть вся вот как бы группа вступила мощно. Ты слушаешь, мощно играет музыка, известный звучит хит, но когда вот Лин запел, опять же, голос у него очень хороший, он прекрасно совершенно поет, у него голосовые связки в идеальном совершенно состоянии, дай бог. Но вот что-то в его подаче, в том, как он пел...
Отдачи нет, да?
Да, вот в подаче нету отдачи. Вот меня лично это вот просто, ну, очень огорчило. Мне просто очень тяжело было слушать эту песню. Может быть, да, вот я признаю честно, я не дослушал вот до конца. Может быть, через несколько песен он как бы зарядился и раскачался. Если у вас другие какие-то впечатления об этом,
напишите. Может быть, кстати, поэтому и новых альбомов нету, потому что человек не чувствует в себе вот запала такого, да?
Может быть, знает. В этом смысле это честная позиция, что если нет запала, не надо делать альбом. Хотя мне вот альбом каверов мне ужасно понравился. Мне очень приятно было его слушать.
Так, пару вот тут пришло сообщение. Диггер из Питера пишет, что вот его удивило заявление о том, что вот у участников Pink Floyd нет новых идей, нет материала, что вот, мол, неужели не скучно, не хочется чего-нибудь новенького сделать. Я вот тоже все-таки склонен был бы, уже если что-то собираетесь выпускать, то столько было вот архивных каких-то альбомов выпущено в последние годы, что хотелось бы, конечно, лучше бы что-нибудь новое, но новое же требует недоработки каких-то существующих уже записей, а нужно собраться как-то, да, восстановить какие-то отношения, да, что-то, чтобы записать, да,
тем более одного важного участника. Новых записей, ну, совершенно, да.
Нового участника уже одного важного, немаловажного нет уже. И второе сообщение от Чеслова из Питера, он говорит, кажется, в передачах о малоизвестных группах не было команды Stretch. Будет еще? Будет. А там, если бы вы знали, сколько еще групп не было...
Сколько?
Их очень много. Причем самое главное...
Сколько что серий ты сделал? Ты все время меня
уже
пытал.
У меня 9 серий, но я думаю, что вот того материала, который уже так есть, это серии на 20, как минимум, надо рассчитывать. 9 было, еще 11, как минимум, там, или 12 еще должно быть, по идее. Вот. Но самое интересное, да, что я постоянно как бы про себя так думаю или отмечаю себе. Думаю, ну все, вот, уже как бы вот этот вот поиск, он уже, видимо, вот заканчивается, потому что уперся в стену. Но постоянно обнаруживаются какие-то новые источники информации. Да, сегодня чуть попозже по поводу одного письма я поговорю. А сейчас, дядь Миш, ты хотел что-то еще завести, по-моему, да? Потом еще у меня тут был вопрос по поводу моих путешествий. Тоже надо несколько слов сказать.
Да, уж, обещал. Пожалуйста, расскажи. Значит, у нас сейчас будет композиция от группы под названием «The Beacon Street Union». Это совершенно неизвестная американская психоделическая группа. Это запись 1968 года. Наш слушатель Андрей написал, он написал, не забыли ли вы мою заявку насчет композиции Mystic Morning группы Beacon Street Union. На самом деле я посмотрел нашу почту и вот, ну, не обнаружил того, что как бы эта заявка была раньше. Мы ее сейчас с удовольствием выполним, тем более композиция, на мой взгляд, тоже интересная и очень психоделическая. И в эту психоделическую тему еще один очень интересный вопрос задал наш слушатель Геннадий. Он по поводу твоей, дядь Володь, передачи про роллингов пишет: «Приятно, спасибо, что упомянули мой любимый альбом Satanic Majesty's Request». И в связи с этим вопрос от Геннадия. Он пишет: «Я знаю только 3 случая, когда группы или исполнители записывали нехарактерные для их обычного творчества психоделические альбомы. Это вышеупомянутые роллинги, Мадди Уотерс с альбомом Super Super Blues Band 68 года и Kiss, неожиданно, с их альбомом Music from the Elder. А какие еще подобные альбомы вы могли бы назвать? Концептуальные альбомы прогрок-групп не в счет. Я ищу только группу, подошедшую к прогроку в одном или двух альбомах». Ну, на самом деле, мне почему-то кажется, что когда психоделический период случился, то все повально бросились записывать разные степени психоделические альбомы. То есть, мне кажется, что это была такая общая тенденция.
Помнишь, вот это самое, я не помню, Pilots, нет, не Pilots, как же это вот называлось, X?
X.
Вот группа, про которую хочет Саша делать.
XTC, Dukes of the Stratosphere.
Вот, вот. Совершенно неожиданный, абсолютно психоделический альбом, но который был, я воспринял
за чистую
монету.
Это был побочный проект, абсолютно задуманный изначально, как такая выдуманная психоделическая группа.
Ну, это
же... Ну, в общем-то, да, тоже. Но вообще был такой период, вот 66-й, 67-й, 68-й годы, когда многие исполнители вот, ну, сочли своим долгом записать что-то такое нетипичное и психоделическое.
Так, еще у нас есть вопрос. Григорий тут пишет, вот, когда называли товары из Китая, забыли про китайские полотенца. Кстати, забавная песня о любви китайцам несколько устарела. Они там поют, что китайцев в мире 900 миллионов, значит, это где-то записано 30-40 лет назад. Так оно и есть. Так, я не знаю, я, честно говоря, заставки Сергея Пархоменко не помню. Олег, извините, наверное, нужно у Пархоменко спрашивать, какая группа у него заставки играет.
Ну, давайте послушаем теперь Beacon Street Union, Misting Morning.
Thank you.
Абсолютно психоделическая, гипнотическая композиция от группы The Beacon Street Union.
И такой вопрос пришел. Дядя Володя, дядя Миша, кто на их распространяет слухи, что 120 минут классики рока закрывают?
Вы, наверное, распространяете.
Наверное, боюсь, что да. Так, нравится ли вам The Long and Winding Road в исполнении Джорджа Майкла на концерте памяти Линды? Александр спрашивает. Я вообще не очень люблю Джорджа Майкла, мягко говоря.
А мне вообще, как ни странно, вот я тоже не очень люблю, но его версия мне почему-то нравится. Не то чтобы вот очень, но мне нравится.
Мне сама песня еще как бы не скажу, что не очень нравится, но далеко не самая любимая моя песня. Битлз или Маккартни, тут уж как бы каждый сам для себя.
Но тут они как-то совпали, решили. Я бы сказал.
Возможно. И такой еще был вопрос в прошлом еще часе, по-моему, в самом начале. Почему дядя Володя вот путешествует на машине? И на эту тему, я думаю, мы после вот рекламного блока поговорим немножко.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Вторник.
Вечер, делать ничего не хочется.
Пренебречь, вальсируем.
Я устал, не хочу. Ты вальсируй, я посмотрю.
Нет уж, давай вставай, надо вальсировать.
Ну хорошо, хорошо, но поведешь ты.
Ой, а может все-таки ты?
Что происходит такое? Ведете оба. Марш работать. Шагом резво и синхронным.
25 лет. Россия и эхо Москвы. Шагаем вместе. Каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Это чувствительная история для всех нас. И для тех, кто еще ничего не чувствует, и для тех, кто чувствует, но не знает, как помочь. Чувствительно. Программа о благотворительности, о том, как реально помочь тем, кому помощь нужна. По субботам в 16 часов. Ведущие Леся Рябцева и Митя Олешковский. Чувствительно.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Значит, по поводу путешествий на машине. Но я бы не сказал, что я такой вот безумный совершенно путешественник. У меня, например, старший сын ездил на машине в Норвегию и в Португалию. Вот это вот серьезное, мне кажется, путешествие, да, потому что где-то на машине порядка 3 суток, там, скажем, нужно ехать было. Я все-таки езжу вот в Финляндию, там, я не знаю, ну, конечно, Тамбов это значительно ближе. И сейчас вот ездил в Литву, в Друскиненкай, но это где-то там 1300 километров, в один присест, если так вот, особенно обратно. Это где-то у меня порядка 15 часов заняло. Почему езжу?
Сильно вообще, если не меняться.
Я не менялся, да. Но, ну, там, естественно, остановки какие-то, значит, трижды заправлялся, там, значит, перекусил один раз, остановился чуть-чуть так. На границе почему-то очень много времени потерял. Особенно меня поразило на возвращении. Почему-то, значит, передо мной было 5 или 6 машин. Ну, и ты когда выезжаешь, я думаю, ну, что Литов-то? Ну, проштампуйте паспорта, что там, собственно, делать? Порядка часа, наверное, на это ушло. Вот.
Ну, я думаю, что что-нибудь вывозят граждане. Ну, а сейчас
самое этим... главное, ничего не смотрят. Они подходят и спрашивают, везете что-нибудь там? Нет, не везу. Все. Значит, забирают паспорта. И что-то так долго, что-то с ними там делают. Не знаю. В общем, меня достало, честно говоря. Ну, а наши братья-белорусы, они, значит, в трех местах. То есть, ты въезжаешь у литовцев, как у финнов. У них, значит, все сразу. И таможня, и паспортный контроль, а у нас, значит, 3 пункта ты проезжаешь, как у белорусов у нас, я говорю, как у нас. То есть, и трижды тебя просят багажник открыть, то есть, каждый, значит, таможенник проверяет, и паспортист проверяет. И на выезде, когда уже тебя все проверили, и паспорта проштамповали, еще раз багажник откройте. Ну, дело не в этом. Почему я езжу? Во-первых, я очень люблю ездить. Когда я говорю ездить, это не значит, что можно ездить по Москве. По Москве ездить нельзя.
Нет.
Ездить можно как раз, когда ты выезжаешь на трассу.
Когда
простор,
дорога
чистая. Когда ты можешь там педаль в пол и, значит, от души
поехать. Ну, в рамках, так сказать.
Ну, в разумных рамках.
Дорожного движения.
Конечно, да. Вот я все-таки теперь чту, как говорил Остап Бендер, я чту не уголовный кодекс, я чту правила ГАИ, потому что письма счастья, в общем, получать не очень хочется. Они все равно приходят время от времени. Вот, ну, немаловажно все-таки, вот я съездил туда-сюда, вот это, значит, где-то 2600 приблизительно километров, где-то 1008, наверное, я заправился бензином. Но это все равно лучше, чем купить там, не знаю, авиабилеты, там, 2 авиабилета, скажем.
Ну, это тяжко, авиабилет, посадка.
Посадка, да, это безумно, безумно, то есть надо же приезжать там за 2,5 хотя бы часа, как правило, ты приезжаешь, если ты быстро прошел, ты маешься там эти полтора-два часа.
Ну, уж если то для меня лично.
Поезд тоже тяжело.
Потому что поезд приятненько, сел, книжечку читаешь, в окошко смотришь и...
Значит, ну, это как бы, да, самое главное, что хотел сказать, что меня совершенно поразило. Первое, что меня поразило, это Беларусь. Во-первых, состояние дорог.
Идеальное.
Идеальное состояние дорог. То есть, ощущение, что ты приехал в цивилизованную Европу. Более того, значит, ты едешь, и по обе стороны дороги ты понимаешь, что ты находишься... То есть, ну, в России так не бывает. То есть, ты приехал, как бы, опять-таки, в Финляндию или где-то в Швеции ты находишься. Все, значит, поля все обработаны, все перепахано, значит, весь бурелом, все в лесах убрано, лес чистый, до просвета ты смотришь и видишь, что никакого кустарника, никаких поваленных деревьев нет, все домики аккуратно, значит, покрашены, все. Я их спрашиваю, как-то там остановился, спрашиваю, говорю, это что вот как-то у вас такое? Да, они говорят, и давно, и при советской власти у нас так было, мы же не в России. Мы в России знаем, как у вас там.
Ну, на самом деле, я хочу сказать, что я видел очень похожую картину у нас в Ростовской области, в Краснодарском крае.
Вот. Ну, это опять-таки вот
там,
не,
вот,
не
там
центральная
тоже
полоса.
Фантастически,
да.
Совершенно все убрано, аккуратно, поля. Каждый кусочек обработан, трактора ездят и убирают, все вот это, конечно.
Там в Беларуси очень прикольно. Я почитал в интернете, что в Беларуси можно расплачиваться на бензоколонке любыми деньгами. Можно, значит, белорусскими рублями, можно российскими рублями, можно даже евро. Но я на радостях, особенно как-то, ну, когда ехал из Москвы, еще захватил там какие-то бутерброды, что-то такое, да, чтобы не останавливаться. А когда ехал обратно, думаю, да ладно, что там на бензоколонке что-нибудь возьмем, там перехватим, водички в крайнем случае, кофейку, чайку. Значит, деньги российские, они действительно принимают. Приходишь, даю, да, скажем, 2000, говорю, до полного бака, пожалуйста. Они заправляют, скажем, на 1500.
И сдачу тебе.
И сдачу, она говорит, у нас нет русских денег, значит, возьмите вот наши эти самые белорусские рубли. Я говорю, а и дают такие, значит, страшные суммы, как бы там 18 или там 23 тысячи рублей. Mm-hmm. Такие. Я говорю, смотрю, и говорю, что мне с ними делать? Я же больше ничего не собираюсь покупать в Беларуси. Она говорит, а вы ничего и не купите. Я говорю, как так? Вот беру бумажку, 5 тысяч белорусских, говорю, вот что на это можно купить? Они говорят, одну конфету. Вот это, конечно, было для меня полнейшим шоком. И самое интересное, что они... Я говорю, ну, а вот что-нибудь можно вот на эти деньги купить, вот то, что вы мне дали задачу, хоть чуть-чуть поесть там, бутерброд какой-то. А это мы... Типа, это вам недостаточно? Я говорю, ну, я вам рублями тогда российскими заплачу, а это мы не можем. Я говорю, как так? То есть, бензин можно российскими рублями расплачиваться, а бутылочку воды нет, нельзя? Нет, они говорят, нельзя, нам не разрешают. То есть, вот все жестко. Я так думаю, ничего себе, я попал. То есть, мне нужно еще ехать часов 6 по Беларуси, да? Я уже ехал там часа 3 или там 4, и ничего не купишь, поесть ничего, потому что где
да,
у меня деньги?
Обменник воскресенье, пропустил,
где? А где ты?
У
какого воскресенье, какой обменник?
Нет,
да?
У границы, конечно.
У границы,
было,
наверное, да.
Да.
Вот. Ну и еще, значит, хотел сказать, что в Литве, ну, я был, съездил в Каунас на один день, посмотрел.
Крепость видел? Вообще,
да, да, остатки крепости. Сфотографировал даже, могу тебе показать. Вот. А в Друскининкай совершенно очаровательный городок такой маленький, абсолютно зеленый, там в центре города практически Неман течет, масса озер, каких-то мелких речушек. Лес, практически можно ходить через лес, там сосновый лес идешь, такой аромат совершенно, воздух совершенно иной.
Красота.
Просто я спал там, как убитый. В Москве так невозможно спать. Видимо, вот этот воздух, он просто пьянит, и ты засыпаешь.
Это свежий воздух.
Но, в общем, есть большой, на мой взгляд, такой недочет. Все, видимо, из-за бедности какой-то излишней. Да? У них нет денег на реставрацию. То есть идешь по центру города, и, значит, совершенно роскошный там какой-нибудь современный такой небольшой отельчик, ты заворачиваешь за угол, и там заколоченное стоит какое-то облупленное сооружение, где окна выбиты, все заколочено досками или какими-то щитами какими-то деревянными. И это все видно, вот потому как это все выглядит, ты понимаешь, что это в таком положении, в таком состоянии да. Несколько лет.
Это грустно,
центр,
конечно,
города, это очень грустно.
И
да,
причем это курортный город, это не провинциальный просто там обычный город, а то это есть, город, в который приезжают туристы.
В свое время у нас писали статьи, там Америка, город контрастов, вот это самое, это тоже город, это город контрастов, потому что, с одной стороны, он тебя совершенно завораживает и очаровывает, а с другой стороны, когда ты видишь вот несколько домов вот на одной улице подряд, то есть целый такой квартальчик, вот. Это, конечно, просто вот убивает. Ты думаешь, боже мой, ну как же так вот? Вот? А как же вот люди, которые вот каждый день подходят к окну и видят этот заколоченный дом напротив? Да, ужасно.
Не
вот,
весело.
Все по-русски говорят.
Ну, это...
Практически так, самые молодые какие-то, там, 15-16 лет, кто где-то в кафе там кофе тебе продает, они могут сказать, что можно по-английски. По-английски они понимают. В общем, получил массу.
Ну, того. Здорово, здесь Лоть, рад за тебя. У нас сейчас будет следующая звучать композиция. Да, у нас она будет звучать?
У нас будет, да, давайте.
Будет, подожди немножечко, да, будет. Да. И у нас просто есть к ней небольшое вступление.
Давай.
Дядя Коля есть.
У нас заготовлено.
Да. Значит, во-первых, мы поздравляем всех, у кого день рождения случился недавно. И, в частности, Стас из Мценска, наш постоянный слушатель, написал: «Хочу поздравить с наступающим днем рождения свою подругу Анжелику Грищенко. Хочется пожелать ей сделать в жизни как можно больше новых творческих, не только открытий, неиссякаемого света и солнечной улыбки, огромного здоровья ей, а также ее родным и близким». Вот. Ну, у нас тут есть некоторый запас песен. Вот сейчас будет звучать группа «The Big Tree» с композицией «Зипа-ди-ду-да». Правильно?
Да, совершенно ты прав. Да.
Вот. Послушаем.
группа The Big Three и Zipa Di Duda.
Абсолютно такая вечериночная, праздничная композиция, которую, между прочим, записывал и Фил Спектор.
Вот, кстати, что нам Бобрик подсказывает, что вот в заставке у Пархоменко играет любимый гитарист Блэкмора Джанго Рейнхарт.
Но он не только любимый гитарист Блэкмора, он вообще...
Ну, он у многих, он вообще один из...
Фундаментальный совершенно гитарист. Значит, вот по поводу Спектра, чтобы далеко не ходить, скажем спасибо Вадиму Михайлову за ссылочку на интересное интервью с инженером Спектра Ларри Левайном, который, как я понимаю, сам Вадим и перевел. Вот, вообще замечательно совершенно, Вадим, вы занимаетесь делом подвижническим таким, такие у вас интересные там переводы. И я помню, как вы прислали ссылку на перевод статьи о берлинском периоде Боуи, точнее, о студии Ханса, в которой Боуи тогда записывался. Тоже это все было очень здорово читать. Вот, я разные читал интервью, связанные с саундом Спектра, про его стену звука, но вот интервью с Ларри Левайном мне пока читать не доводилось, так что спасибо. Очень интересно. Кроме того, спасибо на добром слове Олегу из Кемерово, на добром слове за передачу про Спектр. Я рад, если было интересно. И дядь Володе тоже благодарность за передачу про роллингов и про Джека Брюса. Спасибо, очень приятно, что вот то, что мы делаем, и то, что делают наши гости, оказывается востребовано и интересно. Это, собственно, единственное, почему эти передачи существуют, больше ни почему. Другой причины нету у этого. По поводу сыра, вот Олег продолжает тему сыра. Он согласен вот с моим заявлением, что правильные сыры алтайские, что алтайские сыры хороши, а важный признак – это правильные дырки в разрезе. То есть трещин не должно быть, а дырки должны быть правильной формы и одинаковые. Вот так вот. Это признак, между прочим, правильного брожения. Да, значит, так.
С ума сойти.
Да, а сейчас у нас будет у нас заявка. Заявка на хорошую, между прочим, группу. Прислал ее Дмитрий Мирошкин. Он пишет: услышал интересную композицию. Если она вам нравится, послушаем ее вместе. Группа, она дебютировала во время студийных сессий на фирме, принадлежащей продюсеру Майку Вернону. А Майк Вернон вообще замечательный английский блюзовый продюсер. Он продюсировал, например, альбомы Джона Майла и потом много еще кого. А группа эта, которой помог Майк Вернон, она называется Savoy Brown. И Дмитрий предлагает нам послушать их композицию с альбома Raw Sienna. Это 69-й год. Она называется Master Hare. Вот так, мастер заяц. Она называется. Давайте послушаем. We'll be right back.
Так, еще хотел, вот у нас есть некоторое время, да, до рекламного блока. Хотел сказать, что получил совершенно фантастическое письмо от Игоря Поварчука из Днепропетровска. Вот он пишет. С каждой новой прослушанной передачей данного цикла, имеется в виду цикл редких групп, желание поделиться результатами моей многолетней работы по откапыванию вкусностей и редкостей все время, значит, возрастает. Пару слов. Это в основном прог, хард, немного блюз и джаз-рок начала 70-х. То, чего не было в 10 передачах цикла, чего я не слышал в беспределах за последние несколько лет. И далее приводится список вот групп. Всего же человека занимается коллекционированием. Ну, не знаю... Он сам пишет, что он главным образом меломан, а не коллекционер, но тем не менее у него в коллекции 798 виниловых пластинок и более 1000 CD. Вот, я ознакомился с этим списком, мы списались уже с Игорем, я совершенно был потрясен. Меня всегда восхищали люди, которые вот где-то это все копают. Я, может быть, как никто другой представляю себе, какого труда это стоит вот, в наших условиях. Я думаю, что в Днепропетровске условия мало чем от наших отличаются. Может, еще даже сложнее в чем-то, да? Но, тем не менее, вот копать и находить какие-то названия, потом проверять, выяснять, соответствует...
Записывать, как-то все это фиксировать,
все это,
да,
фиксировать, да, все это доставать где-то. Пускай даже какие-то делать там копии, не знаю, альбомов, или тем более в оригинале доставать. Это такого труда колоссального стоит. То есть, у меня люди, вот, которые этим занимаются, просто я это, во-первых, мои как бы братья абсолютно по оружию, и я вот снимаю мысленно шляпу перед такими людьми. Игорь и приятель его, не могу сейчас найти, забыл, Слава, точно, да. Это вот люди, которые вызывают у меня глубочайшее уважение. Просто такая работа. И главное, это такое увлечение. Ну что, прерываемся, да?
Прерываемся.
Четыре часа, ну и практически 5 минут. Последний раз уже за сегодняшний ночной эфир вас всех приветствуем. Напоминаем, что дядя Коля Котов у нас за пультом, а у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер для смс тоже на всякий случай напомним. Плюс 7985 и далее 970-45-45. Через интернет тоже активно люди пишут, все доходит. Вот мне советуют тут за рулем, мол, поправляются. И как обстоят достижения с тренажером? С тренажером, к сожалению, да, как-то я в последнее время регулярно не могу, не успеваю. А за рулем не знаю как. Я вот все последние годы исключительно езжу, да, городским транспортом практически перестал совсем пользоваться, но тем не менее я потерял, там, не будем говорить сколько, но достаточно много килограмм за последние лет 7, наверное. Вот. Так что дело, мне кажется, не в сидении за рулем. На какой машине, Игорь спрашивает, совершил поездку? Ну, машина не моя, Volvo, по-моему, C30 трехдверная. Такая, в общем, я в полном восторге от маневренности, от, несмотря на то, что это автомат, прием сходу с места просто рвет...
Красота.
Вот, красотища просто. Вот, ну что же, давайте для начала вот этого часа послушаем группу Ashton, Gardner and Dyke, и песня называется «Mama's Getting Married».
Ashton, Gardner and Dyke, d'Angleterre, from England, Ashton, Gardner and Dyke. Oh,
Thank you very much. Thank you. I do really appreciate that, and so does Michael and Bob.
Замечательно. Это с альбома «Худшее» Эштона Гартнера.
Да, да, да. Такой у них есть действительно такой альбомчик.
Очень весело. Так, а дальше у нас будет рубрика, «История одной рок-песни». И, на мой взгляд, будет сегодня замечательная песня. Не самый известный ее коллектив исполняет, но песня, как мне кажется, известна и в своем роде стала классикой своей эпохи. И, ну, я думаю, что даже если вы не знаете эту группу, вполне вероятно, что песню вы знаете. Эту историю прислал нам Александр Буров из Краснодара. Группа называется The First Edition, американская. А песня, очень длинное название, но забавное. Just drop in to see what condition my condition was in. То есть просто заглянул, чтобы увидеть, в каком состоянии мое состояние. Итак, песню Just drop in to see what condition my condition was in написал Микки Ньюбери, американский композитор и исполнитель, специализирующийся на музыке кантри. Его композиции исполняли огромное количество музыкантов разного калибра, от Элвиса Пресли до Рэя Чарльза и до совершенно не малоизвестных исполнителей. И причем, по данным официального сайта Микки Ньюбери, 1173 исполнителя делали каверы на 132 его песни во всевозможных музыкальных жанрах, от оперетты и эстрады до хэви-метала. Одну только песню «Just Drop In», о которой идет речь, перепевало 44 исполнителя. Первым, кто записал эту песню, был один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис по прозвищу «Убийца». И композиция вошла на его альбом 67-го года, то есть поздний альбом «Soul My Way». И вроде бы, по воспоминаниям, она ему не слишком нравилось, и он отказался ее выпускать в качестве сингла. По крайней мере, к ее записи Джерри Льюис подошел очень формально. Несмотря на расцвет эпохи хиппи и явный психоделический посыл, он сделал из этой песни пресноватый вариант ритм-н-блюз, без всякой изюминки. Но хорошая песня всегда дождется правильного исполнения, что и случилось с песней Just Drop In, причем очень быстро. В этом же 67-м году ее выпустила группа The First Edition на своем первом одноименном дебютном альбоме, выпущенном на лейбле Reprise Records. Группа The First Edition, то есть первое издание, можно так перевести, была образована после того, как кантри-группу The New Christy Minstrels, тоже очень известная группа, покинул ряд музыкантов. Это были басист Кенни Роджерс, ритм-гитарист Майк Сеттл, лид-гитарист Терри Уильямс и вокалистка Тельма Камачо. Отличительной чертой этой группы было то, что помимо штатной вокалистки, остальные музыканты также являлись вокалистами. К ним присоединился барабанщик Микки Джонс, как он сам выразился, к этим четырем певцам, которые нуждались в ударнике. И этот барабанщик к этому времени уже успел поиграть с Трини Лопезом, Джонни Риверсом и Бобом Диланом. Продюсером первого альбома First Edition выступил Майк Пост, лауреат нескольких премий Грэмми и Эмми в качестве аранжировщика к телевизионным программам. Он вспоминал, что когда им нужна была еще одна песня, чтобы завершить альбом, Кенни Роджерс принес Just Drop In в исполнении Джерри Ли Льюиса. Роджерс сам же и спел эту песню. Он охарактеризовал эту песню как Dope and Roll. Каждый, может быть, сам переведет. Психоделический чайный рок-н-ролл. И First Edition решили записать эту песню в психоделической манере. Любопытно, что продюсеру Майку Посту не нравился вокал Кенни Роджерса, и он его считал наименее талантливым вокалистом в группе. Любопытно это потому, как в дальнейшем сложилась феноменальная карьера Кенни Роджерса. Он стал одним из самых успешных вокалистов в мире и продал за свою карьеру более 100 миллионов пластинок. А для записи песни Майк Пост подключил самых известных сессионных музыкантов, которые только мог отыскать тогда в округе. Это и Глен Кэмпбелл, привет мы передаем Петру Кулешу, чье соло на электрогитаре подверглось различным эффектом, и Майк Дейзи, сыгравший на акустической гитаре, и ударник Хэл Блейн, который, кстати, много работал с Филом Спектром, замечательный совершенно барабанщик. Кроме того, в процессе записи песни были использованы современные, модные на тот момент студийные ухищрения для создания психоделического настроения, например, прокручивание пленки задом наперед. И вот в январе 67 года Just Drop In вышла на сингле, и этот сингл в феврале достиг 5-го места в хит-параде Billboard. Кенни Роджерс рассказывал, что сам Джимми Хендрикс даже однажды поведал ему, что это была одна из его любимых песен. Песня же предупреждает об опасности употребления наркотиков, в том числе ЛСД. Она рисует довольно жуткую картину человека, отправившегося в наркотический трип, постоянные галлюцинации и физическую немощность. Несмотря на это, некоторые решили понять смысл песни по-своему, с точностью да наоборот. И были даже призывы к запрету песни на радиостанциях. После успеха песни в исполнении First Edition ее записало огромное количество музыкантов, как было уже отмечено, не менее 44, в том числе и сам автор. Но спустя 30 лет после выхода песни на сингле культовые режиссеры братья Джоэл и Итан Коэны использовали ее в своем песне, в своем фильме, прошу прощения, «Большой Лебовски». Замечательная, кстати, сцена. Причем они сделали из нее своего рода видеоклип в духе мюзиклов Басби Беркли в главных ролях с Джеффом Бриджесом и Джулианной Мур. Ну что же, а сейчас послушаем как раз эту самую запись. The First Edition исполняет Just Drop In to see what condition my condition was in.
Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in.
I woke up this morning with the sun down shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in.
Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in.
I pushed my soul in a deep dark hole, and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much, I broke my mind. I just dropped in. What condition my condition was in. Black letters on my dead end sign. I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind. 8 miles out of Memphis and I got no bed. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in.
Дают, ребята.
Абсолютно психоделическая вещь.
Олег, теперь вот Олег, значит, благодарит за то, что он теперь знает все про Джанго Рейнхарта, что звучит в заставке одной, и спрашивает, что у Ксении Лариной про роббери там что-то кричат, про ограбление.
Ну, у нас тут просто...
Олег, нет таких
спецов у нас. Справка. Нет, ну, народ-то все знает. То есть, если кто-то знает из слушателей, то вы можете прислать.
Это из криминального чтива, вот Антон подсказывает.
Ну, из криминального чтива... На самом деле, в криминальном чтиве ничего своего-то нету. Там же все стародавнее, все древнее и доисторическое.
Так, Вик из Лос-Анджелеса. Вот можешь себе представить, купил у себя там в Лос-Анджелесе винил венгерской группы «Омега».
Вот это да. И писали, что в Лос-Анджелесе это да. большая редкость.
Так, Вячеслав Астахов. Доброй ночи. Недавно официально вышел «Basement Tapes Complete» на 6 дисках. Хотелось бы услышать программу об этом периоде творчества Боба Дилана. Нам бы вообще программу про Боба Дилана.
Нам вообще программу.
А не о конкретном периоде.
«Basement Tapes» на 6 дисках просто... Ой, да просто сыпет вот солью на рану такой релиз. У меня душа страдает и горит.
Мне бы тут с битлами разобраться, а Боб Дилан.
Эти записи не выходили раньше официально, и там записи, которые вообще не выходили.
Ну, что делать, Димиш? Я еще всего официального Боб Дилана не послушал, и, боюсь, и не послушаю.
А я сейчас как раз вот многие альбомы дослушаю, получаю удовольствие. Я думаю, здесь вот не зарекайся от сумы тюрьмы. И Боба Дилана, не зарекайся.
Конечно, я соглашусь. Зарекаться нельзя. Так, значит, кто вам больше нравится, Дмитрий спрашивает, Том Петти или Марк Нопфлер? Вопрос еще, конечно. Я все-таки, наверное, сказал бы, что если вот Нопфлер в рамках Dire Straits, то, наверное, Нопфлер. А вообще, как бы, если вот... Как бы, потому что Нопфлер много чего еще сделал помимо Dire Straits, тогда, наверное, Том Петти.
А я даже и сказать не могу.
Ну, вообще оба нравятся.
Просто очень, оба очень близкие моей душе исполнители. Не могу я как-то их вот ранжировать. Ну, что ж, вот у нас как-то киношная тема началась, причем связанная с братьями Коинами неожиданно. Вот... У Коинов, кстати, как и у Тарантино, всегда звучит большое количество разной старой, старомодной, хорошей музыки. И вот я, на самом деле, не планировал как-то вот этот вот переход, вот эту вот подводку от Большого Лебовски к фильму «О, где же ты, брат?». Просто давно хотел поставить что-нибудь из этого замечательного фильма. Вот самая известная песня, которая там звучит, стародавний совершенно фолковый, фолк-блюзовый номер «I'm a man of constant sorrow». Как раз в фильме ее исполняет трио заключенных под руководством Джорджа Клуни. А здесь его группа, которая их озвучивает, это «Soggy Bottom Boys». Ну, давайте, собственно, вот эту самую известную версию послушаем. In constant sorrow all through his days, I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my place where I was born and raised, the place where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble, no pleasure here on earth I found. No friends to help me now. He has no friends to help him now. It's fare thee well, my only lover. I never expect to see you. Perhaps I'll die upon this train. Perhaps you'll die upon this train. You can bury me in some deep valley for many years where I may lay. I am sleeping in my grave, while he is sleeping in his grave. Maybe your friends think I'm just a stranger.
things you never will see, no. But there is one promise that is given. I meet you on God's golden shore.
He'll meet you on God's golden shore.
Man of Constant Sorrow. Человек, который постоянно печален.
Так, Лена, я не знаю. Во-первых, Саша Плющев, он же продолжает вести свою программу, поэтому...
Дай бог, чтобы продолжал.
Пусть, да, я не знаю, дай бог, да, действительно, не знаю. Считаю, теперь так. Вот говорят, что я пропустил как-то этот момент. Говорят, Алексей Парин сказал, что после Нового года его не будет. Не знаю, тоже... Может быть, мы чуть пораньше будем начинать. Но вообще загадывать в этой жизни что-то,
да,
очень,
не будем
очень сложно. Не будем загадывать. Давайте лучше послушаем Jethro Tull. Сейчас называется песня «And the Mouse Police Never Sleeps».
Through the rye grass, with dogs and mouse and apple pie, tail balancing above mouth, and the mouse please never sleep. Lying in the cherry tree, scattered bed but warm bed, of purest fever and sense dream. Very broke. He's the all night working pen. He's but one in every ten. Leaves the others on the land. And the mouse please never sleep. Waiting by the cellar door. When the box turns crying.
Мышиная полиция никогда не спит, не дремлет, видимо, нужно так не дремлет.
Да, замечательный номер вообще, такой, я бы сказал, зловещий, детективный, ночной. для ночного прослушивания. Вот давайте выполним еще одну заявку от Евгения, который попросил нас поставить что-нибудь из Криденс в честь Дня ветеранов, который сейчас празднуется, например, в Америке, но не только же в Америке, потому что в Британии празднуют День памяти или День перемирия в честь памяти погибших в Первой мировой войне. Давайте послушаем, если из Криденс, композицию под названием «Эфиджи».
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно водить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
25 лет. Россия и «Эхо Москвы». Шагаем вместе. Каждый год. С Инессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
Ордена. Как, чем и за что награждали героев, проливавших кровь на полях сражений? Герои давно ушли, а награды остались и стали экспонатами частных коллекций. О своих сокровищах рассказывают коллекционеры в новой программе «Ордена. Рассказ о наградах». Слушайте на «Эхе Москвы» по субботам в 14.08.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Да, как реклама вообще неожиданно всегда заканчивается. Просто мы заслушались.
Неожиданно начинается и неожиданно заканчивается. Я сейчас вот сижу так и думаю, слушал бы и слушал.
Вот видишь как, а? С другой стороны, жалуемся, что много рекламы. А так, если послушать, так, может быть, даже и мало. Может быть, даже еще как-то вот, может быть, раз бы.
Да, там люди сидят сейчас, да, и думают, а, мало? Мы добавим вам.
Как это, что, мало?
Мало.
Как там сказал товарищ на концерте Пола Маккартни. Ну ладно, я потом вспомню эту цитату.
Да, напомню. Давайте группу «Кактус» послушаем.
Очень хорошо. We'll be right back.
One Way or Another, кактус.
Замечательный кактус. Это нравится, альбом так называется?
И альбом, и вещи так называются. Да. Еще же я люблю кактус. Просто.
Мне нравится, как они рок-н-ролл шпарят на этом альбоме. Там завершающие минут на 15, по-моему, Long Tall Sally и какой-то попури просто.
Да, они там играют минут 5, наверное. Ты не можешь понять, что они играют, и потом вдруг начинается Long Tall Sally.
А иногда, в общем, даже и не важно понимать, что играют, важно, что хорошо играют. А уж лишь бы там лишь бы играли. Остальные все детали. Мы сейчас немножко в другом ключе послушаем музыку. Заявка от Валерия из Балашихи, который нам часто пишет и на сайт, в том числе тоже. Валерий пишет, вот, ну, на самом деле, заявка не очень новая, у нас их много скопилось. В прошлом эфире, вот в каком-то из прошлых, значит, эфиров, вы, пишет Валерий, совсем неплохо отзывались о группе «Крафтверк». Поэтому, пишет Валерий, позвольте вам заказать их, как мне кажется, самую центровую вещь «Я робот», так он ее называет. Помню, как на стыке 70-х, 80-х старшие ребята, слушая на кассетниках довольно-таки грязные записи этой группы, спорили, какие именно слова там произносятся по-русски. Ну, вот я сейчас, мы сейчас будем слушать абсолютно чистую запись, даже не с кассетника.
Будем разбирать слова по-русски?
Да, там есть какие слова поразбирать по-русски. Но, как мне кажется, вот на мой взгляд, субъективный Крафтверк, они тем и хороши, что у них совершенно разные есть альбомы. Нельзя сказать, что вот это вот их главная вещь. У них отличная вещь «Автобан», например, на 20 минут. 1974 года, такой прорывной их альбом. Потом был после этого ритмического альбома абсолютно атмосферный, такой чем-то Pink Floyd даже где-то напоминающий альбом Radioactivity. Потом, наоборот, был альбом про поезда после автобанов Trans Europa Express. Ну, то есть, на самом деле, разные. Потом альбом про роботов, этот Mensch Machine. То есть, мне кажется, здорово, что у них такие разные альбомы, и далеко не все их последователи многочисленные могут похвастаться тем, что у них такая же разнообразная и изобретательная музыка, как у Крафтверк.
Нам тут пишут, я твой слуга, ты мой работник, или что-то.
Ну, видите как, ну, все уже разобрали. Ну, так, понимаете.
А, вот так вот, то есть, все, я заспойлер, да, заспойлер все, да. И вот, посмотри, пожалуйста, Евгений Самар, дядь Миша, ты, может, ты это вот сможет ценить.
Так, а, да, пока, да, 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 да. Ну, вы знаете, что вот по поводу Soggy Bottom Boys, вот, между прочим, они именно так и значатся на обложке компакт-диска к фильму «Oh, Brother, We Are Do». Понятно, что на самом деле это не актеры поют, а профессиональные музыканты, но вот именно Soggy Bottom Boys так написано на моем компакт-диске. Ну, давайте слушать. Называется «The Roboter», на самом деле, это композиция «Роботы», группы «Крафтверк». Да, кое-что-то такое на нашем кассетнике с пленочкой произошло. Сейчас подмотаем одну катушечку. Вот должна, подмотавшись, пойти хорошо. Там забыли подмотать на карандашике. Можно же подмотать. Ну, вот. Заяц, волк, Андрей пишет.
Что-то в этом есть.
Верзинди робота. Мы роботы, поет группа Крафтверк. И, кстати, у нас остается времени только на одну композицию, чтобы завершить этот час. Как раз, чтобы поблагодарить вас, дорогие слушатели, что вы с нами были, несмотря ни на что. И мы надеемся, что все-таки с нами будете через неделю тоже.
Да, мы надеемся всегда на это. И спасибо, кто вот в последние несколько минут нам написал. Тут и наш мой тезка Владимир, и Аня снова написал, и Диггер, и Андрей. Вот ты его зачитал про зайца и волка. Зайца и волка. Иван снова подключился к нам, отошел немножко действительно от новой волны хэви-метала британского, и вот пришел теперь, какой контраст.
Спасибо.
Может быть, и нужно отрываться время от времени.
Иногда полезно отрываться, мне так
кажется. Но не от нашего эфира.
Ну, не от нашего. Услышимся через неделю с вами, а напоследок у нас Билли Джоэл.
Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь, пожалуйста.
Счастливо.
Умоляю вас.
This is my